Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, август, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, на Волгоградке тяжеловато перед Люблинкой и на Люблинке тяжеловато перед Волгоградкой. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Как и по другим темам, тоже туда пишите на самом деле. Евро 87, ровно, доллар 73.56, нефть Brent 44.94. Ну, интересно, конечно. Поздравляю, в Америку не ногой. Рейтинг выше крыши, пишет 26-й. 26-й, вчерашняя новость, вчерашняя. Это про Госдеп, который там называет нас официальной государственной пропагандой, что, в общем, не соответствует действительности по одной простой причине. Мы не... нам не платит Кремль. Вот в этом смысл, как бы, и правительство нам не платит. Мы частные. Это первое. И второе, я в итоге разобрался, почему... А это довольно забавно. Значит, у нас был Жириновский, и он в эфире сказал, что если вы хотите узнать официальную информацию российскую, то надо это смотреть на официальных источниках. Ну, то есть там правительство или еще чего-нибудь. И все. И это считается все. Он уже, в общем, пропаганду осуществил жесточайшую. А мы ему в этом помогли. Но у меня вопрос. А если ты хочешь видеть официальную информацию от России, ну, официальную, именно вот от чиновников, да, ее где тогда смотреть, если не на официальных сайтах? Как бы, уважаемые американские коллеги, в кавычках уважаемые, в кавычках коллеги, без кавычек американские. Слушайте, а где ее тогда смотреть? Может, мне кто-нибудь из американцев-то подскажет? Ну, если я хочу знать, что думают в правительстве и что они там говорят, я же захожу на их сайт и смотрю, а на какой еще мне сайт заходить? Если мне нужно понять, что там мэрии в голове, да? В головах у мэрии, я, наверное, к ним на официальный сайт чапаю. Ну, а что еще мне делать-то? Ну, да, я не понял, короче говоря, в чем заключается суть этих претензий. Ну, ладно, хорошо, понятно. Будем знать, что официальную информацию государственную нужно брать где-то, но только не официально и не у государства. Ну, хорошо. Наверное, надо брать в интернет-опросах. Слушайте, я понял. Надо в интернете брать, в комментариях, в Ютьюбе брать всю официальную информацию. Странно. Ну, тогда я не буду, наверное, чтобы американцы меня там никак не порочили, да, чтобы они плохого про меня не говорили. Я, наверное, не буду официальных выступлений смотреть высших лиц государства, правильно? Потому что они же говорят там, что они думают, а они, оказывается, что-то другое, видимо, думают, а американцы знают, где эту информацию взять. Вот где? Вопрос. Вопрос, конечно, да. По пятницам надо гороскоп в российской газете читать, пишет Григорий. В Твиттере бери, пишет Владислав. В Твиттере Трампа? Ну, то есть, я вот не понимаю, опять же. В телеграм-каналах, которые спонсируют госорганы, пишет Витя Цой. В телеграм-каналах, которые спонсируют госорганы. А это какие конкретно телеграм-каналы? Просто на всякий случай я бы для себя просто обозначил. Я на некоторые телеграм-каналы подписан. В основном они информационные. Сугубо причем информационные. То есть я вот очень сильно не люблю псевдоаналитику. Мне она прямо не нравится. Я как только слышу про какие-то башни и столкновение этих башен, влиятельных людей и борьбу этих влиятельных людей, я прям сразу отписываюсь и все навсегда. Просто потому что я не хочу это даже бред читать. Не исключено, что оно так и есть, но мне это настолько неинтересно. Вот как человеку... простому достаточно. Мне вот прям настолько неинтересно, как там кто с кем ссорится. Ну, прям вообще. Прям совсем неинтересно. В Твиттер надо брать, пишет Давид. Ну, все, я понял. Ну, то есть, сарказм понятен, да? И мне, и вам. Ну, ладно. Вот так вот попали мы под горячую руку американцев. Ну, там интересно. У меня же... смотрите, я считаю, что нужно вводить звание. Типа... они как это говорят? Пропаганда, да? Пропагандист Российской Федерации. Или дважды пропагандист Российской Федерации. То есть, смотрите, если, например, ну, я посмотрел, звезда-то попала тоже. А я считаю там и там, соответственно, я лжи. Алексей Гудошников, важный пропагандист Российской Федерации. Да, вот там, и что-нибудь, хороший человек. Ну, какие-то еще звания нужны. Ведущий на радио, телевидение. Дважды пропагандист Российской Федерации. И в этот момент все... И я Алексей... Ну, в смысле, я Алексей Гудошников. И я выхожу и говорю, спасибо, друзья, спасибо, друзья, спасибо. Ну, как-то так, наверное. Ну, ладно. Да, давайте голосом прапорщика. Да. Знаете, значит, примерно так будет. Сейчас, секунду. Журналист. Журналист. Радиоведущий. Телеведущий. Дважды пропагандист Российской Федерации. Алексей Гудошников. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Подойдет? Медаль за пропаганду, пишет Владислав. Да, 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 что-то такое надо. Ладно, ладно, ну, короче говоря, странные они, американцы. Они сказали, что официальную информацию нужно искать на неофициальных источниках. Точнее, не нужно искать в официальных источниках. Ладно, тупиковая, конечно, ситуация, но что поделать. Сейчас на Вести 24 прошла инфа про провокацию Украины в отношении к задержанию наших 33 вагнеровцев в Беларуси. Подробности там будут, пишет 95-й. Да, уже есть это все. В основном эту тему сейчас двигает издание «Комсомольская правда». И есть материал, есть ссылка на этот материал у меня. Я могу вам рассказать. И даже есть выдержки, так скажем, из этого материала. Я вот сейчас себе... Это вот. И РИА Новости на это ссылаются, я увидел. Задержание россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, пишет КП. Утверждается. И вот здесь несколько пунктов. Я могу вам почитать. Значит, утверждается. Первое. Некие кураторы, выдавая себя за сотрудников Роснефти, искали людей якобы для охраны нефтяных объектов за рубежом. Там документы, кстати, прилагаются еще. То есть поддельные. Угу. Бывший участник боевых действий в Донбассе вызвался помочь, ему нужно было найти 180 человек. Третье. Отправиться им предстояло в Венесуэлу, вылет по маршруту Стамбул-Гавана-Каракас намечался на 25 июля. Четвертое. Билеты, как выяснилось, были куплены на Украине. Пятое. Незадолго до рейса они были аннулированы, вылет перенесся на 30 июля. Вот с чем связана задержка. Шестое. Группа по указанию куратора разорвала билеты, тем самым уничтожив важные улики, ниточка от которых, прямая цитата, привела бы во Львов и Киев куда-нибудь к зданию СБУ. Так, следующий пункт. 29 июля группу задержали. Это может быть связано с тем, что у Минска был ее список, отправленный из Киева. Еще. Белорусские спецслужбы могли находиться в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде диверсантов, в кавычках диверсантов. И последнее. Лживый проект украинских спецслужб поставил под удар россиян, Роснефти, российско-белорусские отношения. Ну, в общем, и документы прилагаются. Вот. Я посмотрел, ну, вроде похоже, что, да, действительно, вот документы есть подобные. Слушайте, у меня, как бы, ну, я готов с вами поговорить на эту тему. То есть, смотрите, какая схема предлагается? Есть у нас всякие, вот их все ЧВК называют, а я бы их называл ЧОПовцами. Ну, частные охранные предприятия, да? И эти частные охранные предприятия, они выполняют разные задачи. В том числе, они могут охранять какие-нибудь объекты за рубежом. На них выходит человек и говорит, мне нужно вас, значит, отправить там в Венесуэлу, значит, нужно собрать 180 человек, соберите. Они собирают 180 человек, он говорит, все, давайте, летим, значит, через Минск летим. Берет на Украине билеты, значит, эти люди переправляются в Минск, должны улететь 25-го, вдруг им говорят, не надо улетать 25-го, и они сидят там до 30-го, но их задерживают 29-го, потому что в спецслужбу Беларуси поступила информация, что приехали какие-то плохие люди, которые будут устраивать что-то, ну, непотребное на территории Беларуси. А они, на самом деле, в полной уверенности сидят, что они полетят в Венесуэлу что-то там охранять где-то, понимаете, да? Ну и все. В общем, схема интересная, конечно. Схема интересная. В принципе, выглядит как реальная. Я бы не сказал, что она выглядит как какая-то космическая, выдуманная. То есть, ну, в принципе, наверное, такое могло быть. Ну, тогда что я могу вам сказать? Я единственное, вот сейчас читал, и там люди пишут, как это, Украина и СБУ подставили наших там вагнеровцев, некоторые пишут ЧВКшников, некоторые пишут ЧОПовцев. Я думаю, что самое правильное писать ЧОПовцев в этом случае, ну, ладно. А у меня вопрос, они такие дураки, что ли, я не понимаю? Вот у меня такой вот абсолютно простой, доступный вопрос, они такие дураки? Ну, то есть, вот они вообще не проверяют контрагента, они вообще не пытаются узнать, кто их и куда направляет. Ну, серьезно, вот такой вот вопрос, или они не такого уровня специалисты, чтобы понимать, кто их и куда отправляет, деньги платят, да и слава богу. Ну, так их можно отправить и не только через Белоруссию в Венесуэлу, их так можно отправить в какой-нибудь, наверное, регион России, я правильно понимаю? Дать им какие-то бумажки в руки, они поверят, ну, будут что-то там делать, охранять, не пойми что. Странновато. В СССР в МВД медаль была такая. Какая? Отличный пропагандист. Серьезно? Ну, я думаю, что это шутка. А Роснефть не могла, что ли, своих чоповцев отправить прямым рейсом, пишет Рейнбоу. А они не их чоповцы, я насколько понимаю, Рейнбоу. То есть это отдельные чоповцы, и на них выходит человек и говорит, я из Роснефти. Все. То есть это такой наемные сотрудники. Творческий подход, пишет Трифит. Охранники пятерочки тоже не блещут интеллектом, пишет Григорий. Чоповец — это дедушка с кроссвордами и циркониевым браслетом, пишет мистер Смит. Ничего себе вы вспомнили, мистер Смит. Циркониевый браслет. Вояки делают, что им велят, пишет Алекс. Ну как вояки? Они не совсем же ж вояки, да? Вояками обычно все-таки называют других людей. Так, если эта схема правдивая, то пусть не обижаются наши украинские братья, но не могли они разработать такую схему, пишет Давид. Так их знакомый пригласил, они ему доверяли. То есть это какая-то подстава, что ли, или что, Иван? Есть разный уровень чоповцев, смотрите на тех, кто охраняет наши ТЦ, пишет 95-й. Ну, понятно, что я не про этих чоповцев говорю. Я говорю про чоповцев, которые выполняют такие задачи, как охрана объектов инфраструктурных в разных странах. Ну, в основном речь идет обычно о чем? О Южной Америке, об Африке, вот такие вот страны. Что-нибудь с Ближним Востоком связанное, поэтому как-то так. Ну, давайте попробуем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Говорите, пожалуйста.
Алексей, доброе утро. Павел, Москва, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Алексей, я думаю, на самом деле здесь ситуация в другом. Очень выгодно батьке сейчас небольшой такой конфликт с Россией, показать своему народу, что он направляет свой вектор больше к Европе и больше отдаляется. И то есть то, что хочет народ, то есть как бы более европейским городом стать, больше свободы там и так далее, и так далее. Вот он и говорит, что они нам это самое, как сейчас вот такой момент. И это такая ситуация, которая просто ему в руки упала. Этими вот ребятами, которые реально ехали за работу.
Теперь интересно, откуда упала она, понимаете? То есть появилась вот информация, что, возможно, она упала не случайно. То есть ты
Понимаете, а есть такой, Алексей, извините, пожалуйста, есть такой вариант, что как бы эти ребята постоянно ездят этим маршрутом. Может быть и такое, что раз в месяц вахтовым способом, методом приезжают какие-то ребята, которые едут туда, оттуда едут обратно. И как бы эта информация была уже известна. Может быть, этот человек туда катается постоянно. И они об этом знают. Но сейчас эту карту решили разыграть.
Может быть, а может быть, вот как утверждают у нас, значит, спасибо большое, авторы комсомолки, причем утверждают с документами на руках. Уж не знаю, где они их достали, то есть это вообще какая-то космическая работа. Вот, они утверждают, что тут схема немножко другая. Тут злоумышленники, значит. Такая вот схема из СБУ. Они специально, значит, составили вот этот фиктивный договор от лица Роснефти, забросили туда, ну, то есть перевезли туда вот этих вот наемников, давайте так можно называть, в принципе, охранников, как хотите. А после этого доложили по линии спецслужб, то есть по своей линии, они доложили белорусам, а у вас там приехали русские, значит, и они сейчас будут вас там, значит, свергать. Имейте в виду, они же не просто так приехали, А те дураки сидят, значит, в этом Минске и думают, так, мы сейчас это, полетим 30 числа в Венесуэлу, а их 29 берут. Все. Причем изначально они должны были 25-го лететь. Ну, не знаю, как у них там все это устроено, но тем не менее. Значок «Отличный пропагандист МВД СССР» вручался с 81 по 85 год. Да, Владислав, а почему сейчас не вручают? Было бы здорово. Ага, ближе к Европе. Открывал там магазин. Такой уровень бюрократии я еще не видел. Там СССР до сих пор, пишет мощный бур. Это, видимо, про Белоруссию. Это все понятно, но зачем Прилепин языком вякает на чужой проблеме, решил пиарчик устроить, а он не учел, что с ним будет, когда эти люди выйдут его и найдут. Совсем сбрендил лысый, пишет Борис. А что это вы так на Прилепина набросились? Тем более, что вы думаете, я адвокат Прилепина? Мне нечего за него сказать. Спросите у него. Можно охарактеризовать одним словом. Наемщики, пишет Хан Касим. Наемники, наверное, все-таки. Если это правда, то СБУ можно поздравить с блестяще проведенной операцией. От этого на душе как-то не весело, пишет Спамбокс. Вот тоже, да. Об этом я сразу подумал, Спамбокс, как и вы. То есть, такие блистательные СБУ... Так хитро обвели всех вокруг пальца, и такие идиоты, вот эти вот наемники-охранники. Печально, печально. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Нет, не получается. А я найду такой значок, как вам передать. Ну как, вы же знаете адрес нашей радиостанции. Спокойно берете да передаете. Надо поздравить наши спецслужбы, так загнать батьку, пишет Слава Биг. А как загнали батьку, куда загнали? Зачем загнали? Какая цель? Что? Как это по нему ударило? Объясните. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, по Лукашенко это никак не ударило.
Ну, вот и я так думаю.
Нужен был лишний пиар-ход. А по поводу вот этих чоповцев-вагнеровцев,
ну, да.
Это реальные ребята, которые вот, ну, участвовали в действиях вот на Донбассе, там, на Украине. И вы не думайте, что там настолько умные люди. Это как бывшие просто военные контрактники. И многие, у многих там 90% высшего образования нет. Поэтому обычные солдафоны.
То есть они прилетели и сидели?
Конечно. Но их просто обманули. Наверное, вот это там,
ну,
с контрактом
так...
Роснефти. И правда все. Может быть, сказали, хотите заработать. Вот у меня есть один знакомый. Он сейчас куда... Он не сказал, куда уехал. Но куда-то уехал участвовать в военной кампании. Не буду врать, куда, не знаю. Потому что... Ну, он тоже даже не сказал. Какой-то секрет.
Угу.
Но есть такая ситуация, что... И он тоже отбитый, ну, спортсмен там, в боях участвует. Ну, понимаете, люди такие, они всю жизнь на войне, им высшее образование не надо. Поэтому...
Знаете, что еще хочу? Тогда я, наверное, вот этот материал, да, я его, наверное, сейчас в телеге тоже себе заберу. Может быть, вот людям будет интересно посмотреть. Вот тут есть, смотрите, билеты для вот этих 33 человек, реквизиты российской Coral Travel, на втором ответ из московского офиса Turkish Airlines, в котором говорится, что билеты покупались в Киеве, вот, например. Договор за подписью некого Сергея Рустамова, заключенный с каждым из 33 россиян, задержанных в Белоруссии. Даже лого Роснефти есть, Сергей Рустамов живет не в Минске, а в Самаре. Ну, это, соответственно.
То есть, я думаю, процентов 80 тут правды все вот в этих документах, я думаю.
Ну, да. Ну, то есть, можно посмотреть их. Вот, если захотите. Спасибо. Спасибо вам большое. Можно посмотреть... Так. Сейчас, секунду, я вам скажу. Угу. Так, это Александр Коц, да, военный корреспондент комсомолки. Ну, в общем, известный человек, если вы увлекаетесь тематикой такой, да, военный. И, соответственно, вот это его материалы. Он у себя в Телеграме опубликовал. Я вот у него взял сейчас всячески беспардонно абсолютно его материалы и забрал себе, тоже в телегу положил. Ну, в телеге так принято. То есть, все, ссылочки есть, все хорошо. Можете зайти ко мне. Телеграм называется Гудошников. Посмотреть. Можете к Коцу зайти напрямую. Поэтому, ну, я думаю, сложности у вас с этим не будет. Если интересно, вот там есть документы. Они публикуются. Да. А если бы билеты купили в городе Вашингтон, пишет Владимир. Не знаю, Владимир, ничего не могу сказать. А, рассуждение на уровне детской песочницы, пишет Федор Кабанов. Федор Кабанов, хотелось бы услышать рассуждение от вас на уровне взрослой песочницы. Давайте, пожалуйста. Ну, давайте ваши варианты, может быть, у вас есть документы какие-то, может быть, еще что-то. Может быть, вы нас в чем-то сможете убедить, может быть, всех остальных сможете в чем-то убедить, я не знаю. Я просто вижу, что есть материал у человека, над которым он работал, и у него есть документы на руках. А у других я подобного не вижу. И поэтому вам об этом докладываю. Вы понимаете, что батька топил только одну тему, и мамой клялся, что тема правильная, а тут показывают, что тема фейк, и батька брехло. А это очень сильный удар по его авторитету, пишет Слава Бик. Ну, честно говоря, я думаю, куда сильнее удар по авторитету Александра Григорьевича. Это вот это вчерашнее интервью, да, он давал Гордону, украинскому Гордону, интервью многочасовое, то есть терпения нужно много, чтобы это все посмотреть, но в целом есть многие такие какие-то странные вещи, которые подметили все те, кто смотрел, и, в общем, они активно обсуждаются. Ну, например, там сын, он говорит, у меня сын не будет президентом, я его не готовлю к президенту, он вообще у меня оппозиционный. То есть вот Лукашенко сын оппозиционный. Как относитесь к Путину? Ну, Путин, он старший брат. Он старший брат. Ну вот, а старший должен младшим помогать. Ну, у нас вот так было в деревне, но Путин другой, он городской. Что это значит, я не понимаю. А Меркель, она такая волчица, цепкая такая, трудолюбивая. Значит. А Зеленский, он, да, хороший парень, но президентом ему не быть, потому что президентом надо рождаться, вот что-то такое. То есть у него все какая-то фольклористика такая страшная абсолютно, и ничего невозможно понять из его слов. Вот про ЧВКшников интересно, вдруг про Пригожина он заговорил. Значит, он говорит, а Пригожин, да, там Женя Пригожин, мы дружим с ним, да, вот, ну, я его плохо пародирую, поэтому не буду. Значит, и вино он мне присылал, и мы с ним общаемся, но вот сейчас такая история вышла, но, с другой стороны, я понимаю, вот, вроде бы с ним разобраться бы надо как-то вот, да, ну, как-то вот спросить у него, но он человек не подневольный, но если он подневольный, то чьей он воле следует? Что воля президента нашего, что ли? А если он воле президента нашего следует, то почему ты только что говорил, что он старший брат? Что вообще происходит? Он такая какая-то страшная там непонятная мешанина. И из всего того, что я услышал, я так понял, Лукашенко сейчас очень сильно всем хочет понравиться. Очень сильно сейчас всем хочет понравиться. Вообще всем. То есть у него прям все хорошие. Он единственное негодует в какие-то моменты и даже сказал, что оторвет тестикулы, но только более народным языком, кому-то, непонятно кому. Ну, то есть он ругается и обещает оторвать тестикулы неопределенным людям, ну, не конкретным каким-то людям, то есть это, ну, просто вот он говорит, надо бы оторвать, мол, оторву. Ну, ладно, хорошо, а кому? Ну, не, ну, а некому, вроде все хорошие вокруг. Да-да-да-да, про откручивание тестикул, да, Иннокентий. То есть очень странно. Да нормально он все сказал, тактично вполне, и про Путина я негатива особо не увидел. Так я же не говорю про негатив. Я не вижу здесь негатива, но я здесь не вижу и конкретики никакой. Я вижу здесь какую-то странную позицию, которая меняется от фразы к фразе. Вот, то есть то, что я видел. Может быть, я не до конца понимаю риторику, как сейчас модно говорить, Александра Григорьевича. Может быть, недостаточно мне опыта в этом смысле, но мне показалось, что он весь соткан из противоречий. Во всяком случае, все вот это его интервью, оно соткано из противоречий. Все время. И я не понимаю, что с этим, в общем, делать. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да.
Ну, во-первых, СБУ похвалить надо. Если у них цель-то какая? Они же не к батьке их везли, наверное. Они, наверное, все-таки хотели вытащить этих военных, которые воевали на Донбассе.
Тоже вариант.
А батька просто, может быть, подключился. Хотя зачем? Нет, все правильно тогда. Они билеты аннулировали и все, и оставили их.
Ну да, ну да. Ну интересно, интересно. Вообще, если, конечно, это операция спецслужб украинских, то можно сказать, что операция это успешная в итоге. Но сейчас уже успеха будет меньше, если это действительно она, и теперь это выяснилось, да, потому что это стало понятно. Но в целом, такую развести движуху перед выборами в Минске, так хорошо, так можно сказать, перессорить Москву и Минск, ну, это, что говорить, великолепный результат. Если это так, если это их операция, действительно, если прав Коц, если эти документы верны, которые он представляет, то тогда надо сказать, что СБУ, возможно, первый раз в жизни сработали так, что у них что-то даже получилось. Интересно, да? 8:30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Лукашенко назвал Путина старшим братом. Белорусский лидер отметил, что обязанность старшего брата не подножку ставить, а поддержать. Но он тоже так вот назвал старшим братом, интересно, честно сказать. Это аргументы и факты пишут. Он сказал, он старший брат и по возрасту, и по весу. Я не понял, то ли он похвалил, то ли он подколол, то ли чего он хочет. Он же младше, по-моему, на 2 года, если я не ошибаюсь. Морское братство, как британский скорпион русских моряков спас. Материал еще один. Приговор дороже денег, почему за взятку штраф, а за кражу колбасы срок. О праве рассуждают в аргументах. А мы идем дальше. А 8.36 в Москве. Проберут, будет или инфоповод уже себя исчерпал, пишет Борис. Ну, по сути, исчерпал. Там было интересно то, что вроде бы предпринимателю какому-то... Кстати, он, вот все говорят, российский предприниматель, а он не российский предприниматель. Он, по-моему, кипрский предприниматель, но он просто родился в России какая-то. Вот такая схема. Вот это было интересно, но тоже недолго, я бы сказал, несколько часов это обсуждалось. А дальше, в общем-то, а что было развивать здесь? Ну, у него отняли там в 2014 году или в 2013 этот груз, и все. И он лежал, и местные жаловались, говорит, надо убирать, и не убирали. Потом решили варить и взорвали все. Россияне, Россия больше, чем Беларусь по возрасту и по весу, пишет Кэнди Бум. То есть вы думаете, Лукашенко в этом смысле отождествляет... президентство и... Ну, то есть президента и государства, себя, как он отождествляет с Белоруссией, а Путин он отождествляет с Россией. Ну, может быть, кстати, вариант интересный, да. Может быть, он об этом говорил. Но вообще интервью, я еще раз хочу подчеркнуть, для меня странное. Почему? Потому что, во-первых, оно наполнено противоречиями в самих позициях Александра Григорьевича. Во-вторых, есть некоторые изменения его риторики, потому что раньше он говорил, что я бы ушел, да не на кого оставить, а сейчас он говорит, я не устал, вот, я не устал, я не ухожу, буду работать. Интересно, он сказал про, что бы вы делали, если бы вот его спросили, ситуация была бы вот как, да, там, Донбасс или Крым, я бы бился, он сказал, то есть вот такая какая-то история. Вот, и много чего еще интересного он наговорил, но... Одна идея меня посетила, не знаю, может быть, вам это всегда было известно, а может быть, вы со мной и не согласитесь вовсе, но все-таки у меня ощущение, что Лукашенко себя воспринимает человеком мессии определенной. То есть Лукашенко – это человек, который считает, что его вот это президентство, его власть – это некое божественное провидение. Ну, то есть президентом надо родиться в каком-то смысле, понимаете? То есть таким поцелованным богом надо быть, помазанником божьим, давайте так лучше скажем, да, классическая формулировка. Что-то такое. И у него есть какая-то миссия, и он эту миссию должен выполнить, понимаете? Вот как-то так я это воспринимаю. То есть всякая власть от Бога, вот какое-то такое ощущение. И в этом смысле я думаю, что, конечно, лидерам других стран, и я не имею в виду только российскую сторону, я имею в виду все и другие страны тоже, им, наверное, тяжеловато с Лукашенко. Потому что одно дело, когда ты говоришь с, ну, в широком смысле этого слова, с бизнесменом, то есть партнер, да, бизнес-партнер какой-то, и вы решаете дела... Решили, по рукам ударили, пошли дальше, все, и больше никаких проблем у тебя не возникает, все, это бизнес, ничего личного, то Лукашенко, он весь соткан именно из личного, а не из бизнеса, он весь из личного соткан, он и есть Белоруссия и ее внешние отношения, внутренние, какие угодно еще, он, ну, я говорю, помазанник Божий, вот внутреннее ощущение некого мессианства, то есть вот он, вот что-то такое есть. Я, во всяком случае, так его понял в этот раз. Может быть, это и раньше он проявлял, но я этого не видел. То есть я этого не понимал. А сейчас понял, как мне видится. Но я думаю, почти каждый президент так считает в какой-то степени. Политика все-таки не стопроцентный бизнес, пишет Кэнди Бум. Ну, в какой степени вопрос, понимаете? То есть для кого-то вот пришел там на 4 года, где, ну, в зависимости от страны, на 5 лет, на 6 лет, пришел, отработал, ушел. Ну, пришел, отработал, 2 срока ушел. Все. Ну, вот прямо так вот, чтобы ощущать себя человеком миссии, да, вот это редкая история, редкая. И вот, мне кажется, она свойственна Лукашенко. Поэтому договариваться с Лукашенко, это, похоже, не про бизнес, это не про выгоды, это про вот это вот все. Личное какое-то, очень сильно личное, даже, можно сказать, интимное в каком-то смысле, да? Это что-то в каких-то таких категориях, которые, ну, рационально оценить невозможно вообще. И, скорее всего, вот эта иррациональность не дает возможности с ним договариваться рациональным людям. А, в общем-то и целом, если посмотреть на американцев, это сугубо рациональные люди. Если посмотреть на, ну, лидирующие европейские страны, давайте возьмем Германию, да, это рациональные люди. Вы видите, они «Северный поток-2» строят, при этом вводят санкции, при этом... Ну, то есть они стараются сделать себе лучше. Рационально все. Вот. Россия, ну да, мы тоже во внешней политике стали в определенный момент прагматами, научились. Видимо, я думаю, мы это позаимствовали у американцев. В общем, американцы на свою голову научили нас. И многие их приемы мы теперь используем. Иррациональные государства, да, иррациональные подходы. Это часто, кстати, свойство постсоветских республик, я вот обратил внимание. Вот Белоруссия, как мне показалось, ну, я имею в виду именно политиков, иррациональные. Эмоциональные, сверх, очень много личного. Украина сверх много личного. Просто вообще запредельно, то есть вот прям совсем конструктива не получается, именно потому что прагматика отсутствует. Ну нет, есть там у определенных людей прагматические настроения просто набить себе карманы, это понятно. Это мы в сторону просто убираем, и все. Это общее место, так скажем, для многих государств. Но вот во внешней политике, ну, иррациональности все. И ничего ты не можешь с этим сделать. И как вот разговаривать с таким человеком? Непонятно. Непонятно. Потому что сегодня он друг, завтра он не друг. Сегодня он брат, потом он партнер. Потом он обиделся еще сильнее, он уже почти враг. А через день-два прошел, он уже тебе, ну, он готов за тебя умереть. Непонятно. Ну, непонятно. Нестабильная история выходит. А Обаму вспомните, он в открытую говорил про историческую миссию американского народа, исключительность американцев и так далее. Это другое, Борис. Это он говорит про народ, понимаете? У нас тоже все политики, маломальски разумные, конечно же, говорят о том, что у нас особенный народ, и у него есть миссия, и мы особенные, у нас свой путь и так далее. Ну, то есть это вообще нормально для политика делать комплимент народу, который этого политика выбрал. И политик этим народом руководит. Это, в общем, нормально. Это даже хорошо. Это комплимент и реверанс в сторону своих избирателей. Здесь речь о другом. Здесь речь о том, что человек чувствует сам себя вот помазанником Божьим. Такое ощущение, понимаете? Я не пытаюсь в этом смысле оскорбить кого-то, обидеть, наоборот. Я просто пытаюсь анализировать, вот как человек себя воспринимает. Понимаете, каждый по-разному же воспринимает свою работу. Вот кто-то свою работу воспринимает как пришел, заработал денег, ушел, а кто-то свою работу воспринимает как некую миссию, призвание. Знаете, вот есть такое призвание. Врач – это не, значит, профессия, это призвание. А кто-то говорит, да нет, врач – это профессия. И никакого призвания. При том, что с точки зрения врачебного дела они могут быть, например, равными абсолютно людьми. То есть не обязательно тот, который просто зарабатывает деньги, плохой врач. Не обязательно. И не обязательно тот, который считает, что это его миссия какая-то, да? Вот. Что он прямо сверхвеликолепный врач. Нет, он может быть плохим врачом, при этом вот заряжен этой идеей, что есть какое-то вот высшее предназначение у него. Не... там, зеленкой попу прижечь, где там какую-нибудь ссадину на попе, а вот какое-то высшее предназначение там есть. Большая внешняя политика удел всего 5 стран, пишет мастер. В целом, да, но вы же понимаете в этом смысле и ценность стран поменьше. Стран-сателлитов, так называемых. Я надеюсь, это никого не оскорбляет, не обижает. Вот. Ценность-то существует, и она абсолютно очевидная, да? Союзники, так называемые. Ну, союзники. Чем у тебя их больше, тем ты сильнее. Да, ты, допустим, самый сильный в этом объединении. И ты лидер, и ты ведешь всех остальных. Ну, в «Черепашках-ниндзя» вот тоже был, да, лидер. Но все остальные тоже были неплохие ребята и, в общем-то, помогали. Потому что один бы не справился, наверное, лидер. Сплинтер вот старый, наверное, не справился бы один. Хотя лидер у них Леонардо, но это не важно. То же происходит на работе, когда человек показывает свое «я» и свой характер, будто он обделен вниманием, хочет, чтобы все восторгались им. Работать с таким человеком сложно, пишет Назаренко. Да, когда человек подходит к работе не как просто профессия, заработок, а как к чему-то вот, к чему-то другому, чему-то чуть ли не там не метафизическому, что-то такое непонятное. Ну, это как вот есть, например, помните это противостояние, UFC, это спорт, тоже профессия, профессиональный спорт, люди зарабатывают деньги. Есть Хабиб, а есть Конор. Конор, это понятно, значит, клоунада, шутки, прибаутки, всяческое привлечение к себе внимания, то есть создание шоу. Он сам понимает, что он далеко не самый лучший боец в мире, но при этом он сделает такое шоу, что это привлекает внимание человеческое. И это приносит большие доходы промоушену, и все рады, и его любят за это. А некоторые бойцы не так себя видят. Некоторые видят себя как вот, ну, некое призвание. То есть я иду таким путем, путем бойца, я буду всех побеждать, я буду... Ну, типа Хабиб. У него уже другое отношение, как я понимаю. То есть для него это какая-то сакральная штука. А для того же самого Конора это вот шутки-прибаутки. Ну, вы помните, чем это все закончилось. Один шутил, а другой, ну, оскорбился. Потому что у него совершенно иное мировосприятие. Он не воспринимает спорт как шутку. Он не воспринимает спорт как заработок, в первую очередь. Он воспринимает это как главное дело своей жизни. И вот с людьми, которые воспринимают какое-либо дело как главное дело своей жизни, и все остальное это не так важно, да, очень тяжело. Вообще-то, потому что можно их оскорбить. Они могут обидеться на что другое и вообще никогда не обидится, да? Они могут... Да, все что угодно. А вы к своей работе на радио не как к призванию относитесь? Или просто каждый день зарплату отрабатываете? Пишет Агафон Каноничный. Агафон, я вам скажу честно. Лет первые где-то пять у меня было полное ощущение, что любое мое слово отзывается в вас таким образом, что мир меняется к лучшему каждую секунду. На 10-м году я начал думать об обратном. Я все-таки пришел к выводу, что я в большей степени вас развлекаю, нежели меняю. Да, я кого-то заставил не есть майонез, может быть, да, помог. Ну да, 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 мне люди звонили, говорят, спасибо, я бросил есть майонез, там, или сахар. Я рассказал вам о том, что это не полезно. И, в общем, я радуюсь, что вы здоровые, стройные, успешные, и все замечательно у вас. Но переоценивать работу на радио и значимость работы на радио я не собираюсь. Раньше я считаю, что у меня была переоценка собственных возможностей. Потому что я у микрофона. Вот серьезно, у меня была переоценка. И я сейчас наблюдаю за медийными людьми разными, которые в основном сейчас интернет же рождает медийность. Как они себя ведут? Ну, у них сносит крышу. Потому что у них есть ощущение, что они превратились во что-то отличное от других людей, понимаете, да? Может быть, это со временем пройдет, а может быть, не успеет пройти. Такое бывает, что люди в этом застревают. Ну, не проходят они эти все медные трубы, ну, не получается у них. Я говорю, застревают и все. Ну, такой типичный пример, хотите, приведу? Типичный. Если вы за интернетом следите и за судебными делами в России следите, это вот Эрик Давидович такой был, Китуашвили. И есть сейчас, он делает обзоры на автомобили, можно некоторые посмотреть. Я обзоры давно уже не смотрю, но, тем не менее, у него качественный контент был. Своего рода такое шоу тоже автомобильное. Но... В определенный момент он подумал, что он не просто автообозреватель, он не просто там интересный человек, который умеет привлекать к себе внимание, а он борец с полицией, там, с коррупцией, с какой-то еще с чем-то. Его очень быстро прихватили за те места, за которые можно было прихватить. Очень быстро. То есть он вдруг, видимо, почувствовал, что у него там есть какая-то миссия, возможно. И он эту миссию решил выполнять и ошибся, понимаете? Ошибся. Бывало такое с мотоциклистами, которые вдруг думали, что они, у них там какая-то особенная миссия, и они вот там рядом с царем, понимаете, уже прям практически обласканы, а потом просто потихонечку их отдалили, и сейчас непонятно, где они вообще и чем занимаются. Ну, просто непонятно. Ну, я вообще... Ну, давайте так, я не знаю, а может быть, многие остальные знают, чем там кто занимается. Но в целом в медийном пространстве их уже не существует. Да? Вот есть блогеры разные, которые считают, что они прямо эту птицу счастья завтрашнего дня схватили за хвост. Но нет, но нет. Оказывается, не получилось. Раньше были телемосты, а возможно создать радио. Мост, например, с BBC, пишет мастер. Да это сейчас невозможно. Вы видите, в каком мире мы живем. Сейчас нет никаких... Ну как, это возможно чисто теоретически, но чисто практически не будет иметь никакого смысла. Вчера в спортзале хватанул гипогликемию, недостаток сахара, когда отпаяли сладким чаем, хотя вообще сладкий не пью, так что сахар не всегда вредно прям. Я вообще сладкое не ем, потому что не люблю, организм-то требует. Но ешьте фрукты, если организм требует. Фрукты, это же вкусно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, Алексей, доброе утро, Григорий.
Да, пожалуйста.
Но в нашей стране, в Беларуси, наверное, в постсоветских южных и восточных странах все-таки после царя, да, и царь был, и потом были люди, лидеры.
Ну да.
То есть все главы государства были лидерами и как бы особыми людьми, без которых как бы было нельзя жить. То есть это был Ленин.
Ну Сталин, да, но это опять, это все люди некой миссии, они вот какие-то особенные, они не просто тебе чиновник пришел, поработал и ушел, как вот считают некоторые, то есть, как говорят некоторые, значит, чиновники должны там служить народу, это обслуживающий персонал, ошибаются в том смысле, что они совершенно не чувствуют тех людей, которые потом приходят к власти, у них нет ощущения того, что они обслуживающий персонал, у них ощущение, что они меняют жизнь к лучшему, и это какой-то дар Божий, понимаете? То есть я так,
ну,
это
так,
вижу.
Так оно и есть, да. То есть мы еще не пришли к тому, что руководитель страны там, он является просто как бы...
Ну, чиновник и чиновник, да. Ну,
чиновник,
вот,
да.
Выбрали, но... он и поработал, пошел дальше.
Конечно, а это как бы лидер нации, это вождь.
Да, есть, да. Вы правильно нации, говорите. Да, вот именно вождь, да, да. Вот вы правильно говорите, я думаю, абсолютно верная у вас оценка. Вот в этом смысле мое ощущение вы передаете этой оценкой точно. Очень. Спасибо вам большое, спасибо. То есть вот правильно, вождь, да, прозвучало. Вот есть такое ощущение, что ты не просто поработать пришел. Ты должен свой народ куда-то вести. Даже если, вот смотрите, и здесь вот очень важный этот момент, как мне кажется, тоже учитывать. Даже если твой народ говорит, что он хочет идти в какую-то другую сторону. Такое бывает иногда, знаете, да. Какая-то часть народа, не весь народ, часть хочет идти в другую сторону, ты не можешь идти в эту сторону, потому что у тебя есть какая-то миссия, у тебя есть цель. Ты воспринимаешь народ как, ну, ребенок какой-то есть, вот, да, как ребенка. И этот ребенок, он же может, например, хотеть засунуть пальцы в розетку, да? И ты знаешь, что это розетка, и ты, ну, ты говоришь, нет, нет, и ты закрываешь эти розетки. Ты не даешь ему засунуть этот палец в розетку. Он может, например, хотеть или нечаянно удариться головой в угол стола. Ты подушку кладешь на этот угол, прилепляешь ее, чтобы, не дай бог, ребенок не ударился. Или безугловую всю мебель покупаешь, чтобы он там не разбил голову. То есть ты все время вот ходишь за ним по пятам, смотришь за ним, что он делает. Потом этому ребенку уже 18 лет, он говорит: «Я хочу на дискотеку!» Ты говоришь: «Там опасно, там наркотики, не ходи туда». Не надо, нет, я тебя не пущу, сиди дома лучше, читай лучше книжки. То есть это все такое вот взаимоотношение из разряда родитель-ребенок. И в этом смысле, конечно, родитель это руководитель, а ребенок это все остальные. Вот кто-то руководит, а кто-то дети. Я, в общем, такие вещи наблюдал не только в масштабе государства, я такие вещи наблюдал и в масштабе куда более небольших социальных групп, но такое присутствует. Именно, я уж не знаю, есть ли это в каких-то других странах, но в нашей я точно видел такое. Вождь мирового пролетариата, вы и Ленин, пишет Денис, ну да. Только цели нет, пишет подозрительная сова. А это у вас цели нет, подозрительная сова? Это вы не понимаете, а у человека цель есть, у него есть какая-то цель в голове. Возможно, конечно, эта цель быть вечным и не, там, никогда никуда не уйти ни при каких обстоятельствах. Возможно, такая цель. Но почему такая цель? Ну, потому что, вот смотрите, вот вы родитель, например, у вас есть ребенок, да? В определенный момент его нужно отпустить и ослабить родительский контроль. А вы не ослабляете этого родительского контроля, потому что вы же не потому, что вы плохой. То есть вы же не говорите, что вы плохой. Вы все время ему звоните, вашему ребенку уже 30-40, вы все время звоните, вы все время даете ему какие-то советы, даже если он не спрашивал. Почему вы так делаете? Не потому, что вы плохие, а потому, что вы беспокоитесь о нем, об этом ребенке. Беспокоитесь. И потом вы думаете, ну, если я ему не позвоню, то никто же не позвонит. Ну, никто не позвонит. Но если я не позабочусь, то никто не позаботится. Но если я вот так вот рукой махну, то все рукой махнут. Ну что будет с моим ребенком? Что он будет? Да он же, наверное, сопьется. У него же, наверное, работы нормальной не будет. Да, если мальчик, то, наверное, жену себе хорошую не найдет. Если девочка, то мужа не найдет себе хорошего. И вот уже у вас на руках 40-летний ребенок, а ведет он себя все равно еще до сих пор, как будто бы ему там 12 лет. Бывает такое? Бывает. Ошибка это с вашей стороны, не давать взрослеть своему ребенку. В определенном смысле, конечно, ошибка. Но вы же это делали не потому, что вы плохие, А вы это делали, потому что вы очень сильно любите этого ребенка. То есть вот как-то так. И, возможно, я не исключаю, что некоторым лидерам некоторых стран кажется, что они вот такие окормляющие родители, а люди, ну вот обычные люди, это дети. Это дети, которым нужна защита, которых нужно воспитывать. Воспитательные моменты должны быть. И многое что еще. Ну, все то, что связано с детьми. То есть, это взаимоотношения ребенок и родитель. Все. Взрослый ребенок. Вот. И, кстати, в этом смысле, помните тезис нашего главного редактора, первого главного редактора Сергея Доренко? Он называл наш народ, он говорил, народ-ребенок. Героический ребенок, он говорил. Народ-ребенок. Я не знаю, это его мысль. То есть я же не знаю, его эта мысль, или где-то он услышал эту мысль, или это его мысль и еще мысль многих людей других. А я задаю сам себе вопрос, а если, например, дается характеристика ребенку, да, народу, народ-ребенок, и, допустим, человек, который дает такую характеристику, ну, в данном случае мы говорим о Сергее Доренко, становится, например, правителем народа, которого, который он считает ребенком. Как он с ним будет общаться? Ну, сами спросите себя, как с ребенком? Как с ребенком? А как с ребенком разговаривают? По-разному. В какие-то моменты ласковые, когда он хороший. Когда он нехороший, не в ласковые. Деньги ему в руки дают ребенку? Никогда не дают. Спички ему в руки дают? Ну да, ему копеечку дадут, там какие-то вот, там, в школу пойдешь, купи себе там сосиску в тесте. Вот тебе, не знаю, сколько сейчас сосиска в тесте стоит в школе, ну там, не знаю, вот тебе 50 рублей, это твои первые карманные деньги. Вот. Такое вот отношение и будет. Правильно? Правильно. Нет? Чуть помедленнее, я записываю, Хайден пишет. Если переводить Россию на Путина, как можно оставлять своих детей в нищете, деньги отдавать своим друзьям, пишет Хабаровск. Хабаровск, вы вообще не понимаете, о чем я говорю. Общество пирамида, другого пока нет, пишет Георг. Ну, то есть, это отсутствие горизонтальной коммуникации той самой, понимаете, да? Ну, отсутствие. И укрепление вертикальной коммуникации, все. Но это, наверное, какое-то такое свойство наших в целом земель. Нанять гувернантку и уехать в Баден-Баден, пишет мастер. Тебе рожать пора, пишет Андрей. Спасибо большое, Андрей. Кто бы вас спрашивал, что мне пора, что мне не пора? 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте. Вот знаете, вы говорите относительно миссии Лукашенко. Вот я вот смотрел его там несколько выступлений. Угу. Вчера, ну вот вчера я вот выступление, еще раз я смотрел, вот я понял, у него миссия, знаете, он неоднократно говорит, что мы маленькая страна такая, да, вот, и мы очень похожи с Россией, говорит. И если, говорит, мы сейчас вот пойдем на какие-то союзы, да, нас вообще не будет как страны. И вот он чувствует свою миссию, чтобы вот пока он руководит, чтобы Беларусь осталась вообще на карте как страна.
Ну, может быть. Сейчас...
Может. То есть, вот он неоднократно говорил, что мы просто будем поглощены Россией. Ну, у нас вот, мы, говорит, настолько похожи, да. Ну, то есть, мало различаемся, и мы маленькая очень по сравнению с Россией. Говорит, если мы, говорит, сейчас вот пойдем на какие-то вот интеграционные... Ну, я понял,
то есть, он, может быть, так вот видит свою миссию. Я...
Нас, говорит, да. Не будет. Да, вот, да, да. Вот есть, да, страна, да, там, с 91-го года, и нас не будет на карте как страны, угу, вообще. Угу. Никогда. Вот его миссия, то есть, чтобы она осталась как, угу, страна.
Возможно. Возможно, он так ее видит. Но он боится, допустим, что если он, значит, это не он будет делать, то у другого человека будет другой. Другая миссия. Придет какой-нибудь, который скажет: так, мы, короче говоря, пошли в Евросоюз. Все, пошли. С ногами и руками по уши в Евросоюз. Все. Или придет другой и скажет: слушайте, ребят, сколько можно тянуть кота за хвост? Сколько можно уже изображать, что мы с Россией не вместе, там, а какие-то мы отдельные, давайте уже присоединяться. Может быть, вот действительно он так видит свою миссию. Может быть. А может быть и нет. Может быть, мы чего-то не понимаем. Но точно, точно, прям 100% то, что я увидел, что он не просто работает. Не-не-не-не. У него какая-то задача высокая, которую он сам себе придумал. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, август, день 7.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, нефть Brent 45.04, доллар 73.55, евро 87.10, торгуются прямо сейчас. И Дмитрий Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у Илона Маска. Вот сейчас я увидел, Женя читала в новостях. Она будет, эта ракета, рассчитана на 100 пусков, тогда как носитель Falcon 9 от SpaceX может произвести 10 стартов. По словам главы Роскосмоса, российские инженеры смотрят на разработку американских коллег, разработки, но не повторяют за ними, а пытаются превзойти. Цитата. «На замену Союза-2 мы делаем ракету на метане, она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс, не полумногоразовый, как у SpaceX, а многоразовый», сказал Рогозин в интервью РИА Новости. Ну и говорят, что сегодня многоразовая ракета, ну, видимо, полумногоразовая ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с 10-й партии интернет-спутников Starlink 2 коммерческими спутниками зондирования Земли. Это уже 5-й полет для носителя от SpaceX. Знаете, вот у меня возникает, конечно, вопрос такой к господину Рогозину или товарищу Рогозину. Вот зачем? Ну, я прямо серьезно сейчас спрашиваю, вот зачем это говорить? Вот нельзя этого не говорить. Есть какая-то в этом необходимость? Это осознанная необходимость? Или что это? Просто можно же опять попасть в ситуацию, когда мы будем все странно выглядеть, да? Вот ситуацию про батут, помните, да, историю? Когда Илон Маск потроллил Рогозина. Ведь проблема в чем? Когда Илон Маск, товарищ Рогозина, троллит, он ведь троллит не только Рогозина, но и всех остальных нас. А это уже неприятно, понимаете? Ну, неприятно. То есть он вроде бы раз, они друг на другом как-то пошутили, да, там. Да, Дмитрий Олегович, так вот, ага, да, Илон, там, ладно, нормально. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, а как себя чувствует в этот момент народ? Ну, я не знаю, конечно, может быть, кому-то плевать, но мне, например, не плевать, и я себя чувствую в этот момент паршиво, когда утирают нос нашему космосу американцы или Илон Маск. Я себя чувствую паршиво. В этот момент мои патриотические мои чувства, они испытывают дичайший стресс, потому что мне неприятно. А здесь вот опять пообещал создать ракету. Ну, на Луну обещали лететь, я помню. На Марс не обещали лететь? Чего только не обещали. Может, перестать обещать, может, сделать? Я вот к чему. Потому что есть два подхода. Первый подход, собственно, подход шоумена, когда ты много сильно обещаешь, а потом ничего не делаешь или делаешь. И второй подход, ты просто делаешь, а потом показываешь. Вот в 2018 году обращение послание к Федеральному собранию, да? Много кто знал, что у нас на тот момент уже есть гиперзвук. Вот много из вас людей это знали. Да никто не знал почти. Может быть, только специалисты, которые в этом были заняты. Все. Выходит президент, говорит, а у нас есть гиперзвук. Все, всем пока. Вы нас не слышали, теперь послушайте. До свидания. Такой подход мне нравится гораздо больше, чем подход, а мы сделаем, а потом еще, не дай бог, и не сделают. Ладно, еще если сделают. А если не сделают? Не, конечно, можно сейчас здесь агитировать за советскую власть, понятно, и говорить, что «Да сделают! Да почему же вы не верите Рогозину?» Ну, черт побери, ну нельзя же это делать постоянно, такие вещи. Ну, почему не взять и не сделать сначала, а потом заявить? Наши специалисты, значит, они не просто, значит, копируют что-то там, они не копируют, они пытаются превзойти. Так давайте превзойдем сначала. Ну, правда. Давайте превзойдем, и потом выйдем в определенный момент, когда американцы этого ждать не будут, и скажем, глядите, и покажем им пальцем в небо, а там уже наша многоразовая ракета улетает. И американцы скажут, ну, русские, ну, дали нам, конечно, Гарри. А так они будут смеяться над нами. Вот сколько, сколько делают ракету лет? Я вот задаю вопрос. Ну, например, не знаю, делают ее 5 лет, да? Все 5 лет... Теперь над нами будут американцы ржать, да? Ну, или, не знаю, 2 года делают, 2 года они будут ржать. Да даже если 2 месяца они сделают эту ракету, то они 2 месяца над нами будут ржать. Зачем? Зачем хвалиться тем, чего нет? Я вот этого никогда не понимал.
Но если у тебя что-то есть, пожалуйста, преподноси это красиво. Я не понимаю этих людей, которые пытаются оболгать и оплевать то, что у нас есть. А у нас есть чем похвалиться, есть. Но когда хвалится тем, чего нет, я вот этого вообще не понимаю. Ну что это такое? Ну зачем? Я еще вам... Ну, здорово. Здорово. Ой, очень хорошо. Спасибо. Фу, отлегло. Все, у нас будет ракета. Наши стараются. Ну, давайте сделаем. Ну, правда, я вот прям призываю. Дмитрий Олегович, давайте откажемся от этого подхода. Но они над нами все время смеются, нам обидно. Ну, нам обидно, что американцы все время над нами смеются. Потому что вы что-то обещаете, а потом неизвестно, делается это или не делается. Понимаете? Давайте ничего не обещать. Давайте просто не говорить тогда на эту тему вообще никогда, не высказываться. Не знаю, как, на какие-то другие темы высказываться. Сроки же не называл. Так что в этот раз за язык Маск-то не поймает, пишет Агафон. Ну, сроки не называл, но я понимаю, что можно сказать, что через 100 лет, да? Ну, речь, когда человек занимает определенную должность, идет о каком-то периоде, когда он эту должность занимает, правильно? Соответственно, мы видим какую-то там краткосрочную или среднесрочную перспективу. Ну, несколько лет, я правильно понимаю? Ракета — это тебе не там, из глины слепить горшок, правильно? Это несколько лет. Ну и что, и все несколько лет мы будем вот это вот сидеть и говорить, а мы тут делаем ракету, она будет лучше. Ох, она будет, эх, ох, какая она будет. Ну, зачем? Я не понимаю такого подхода. Вот искренне вот вам заявляю, что я такого подхода не понимаю. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр Валерьевич, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, понимаете, Дмитрий Олегович сейчас решает вопрос, как получить деньги на такую ракету. Для этого устраивается пиар-компания.
А вы вот серьезно думаете, что в России так устроено получение денег? Я думаю, оно устроено по-другому. Извольте доложить. Можно?
Ну, я знаю, значит, конструкторов старой школы, которые сначала делали, а потом показывали. Ну. А конструктора новой школы, они сначала деньги получали.
Я понимаю, но деньги-то получают не за счет пиар-компании. У нас же как деньги получают? Ты идешь к человеку, который, ну, главнее тебя, ну, важнее тебя, выше тебя. И говоришь, короче, у нас есть спецы, они реально могут сделать, у них очень хорошие наработки, нам не хватает вот столько денег. Тебе говорят, молодец, работай, вот денег, на, держи, все, иди делай. Вот. А здесь подход другой. Мы сделали такое публичное заявление, да? Что это денег даст как-то дополнительных? Каких? Спонсоры какие-то придут? Какие спонсоры? Я не понимаю. То есть я не понимаю, в чем смысл?
Нет, нет. Обычно вот это получение денег сопровождается пиар-компанией по многим образцам техники.
Так. Ну, то есть они вот сейчас уже все... Ну, понятно. Спасибо большое. Но я просто думал, что это по-другому устроено у нас. Тогда, если вы говорите, пиар-компания обязательно нужна. Хорошо. А когда человек, вот, например, у нас какой-нибудь, да, чиновник там, да, ответственный за какие-нибудь конкретные... какую-то конкретную отрасль, хочет эту отрасль как-то двинуть вперед, он начинает пиар-компанию. Эта пиар-компания, она как бы для кого? Она, я же правильно понимаю, для тех, кто будет выделять эти средства. А эти люди, которые выделяют средства, это же не я, правильно? Это не вы. Ну, то есть нельзя сказать, что это народ России выделяет средства, да? Ну, в целом так оно и есть, потому что мы платим налоги и все такое. Но конкретно бумаги подписываем не мы же, правильно? Соответственно, что нам об этом говорить, когда можно, и я так понимаю, прямые контакты есть? На этих прямых контактах, прямо на переговорах, вот прямо в кабинете, это доложить, получить ответ и сделать. Ну вот в военной сфере, я же говорю, вот этот военный космос сделали, гиперзвук. Как-то же они это сделали, правильно? Вы какой-нибудь пиар по гиперзвуку видели до этого? Вы что-нибудь слышали об этом? Я же говорю, просто в один день сказали, у нас есть... Замечательно, супер подход, великолепный. Я считаю, что так и надо делать. Все вещи, которые можно делать незаметно, их надо делать незаметно. Зачем о них кричать во всю Ивановскую? Либо это, кому, как говорится, этот месседж, да? Это месседж людям, которые выше тебя? Нет, там есть прямой контакт, я более чем уверен. Это месседж тем вот народу. Народу это не нравится, потому что нам надоели пустые обещания, да? Когда обещание есть, а потом не делается. Нам такое не нравится, мы это не любим. Нам лучше сразу дать, показать, вот у нас есть. Мы сразу будем ликовать, ходить по площадям с шариками, фонариками всякими разными, радоваться, славить, там, аплодировать, да, и плакать от счастья. Какая у нас прекрасная страна. Это посыл Илону Маску. Ну, Илон Маск поржет. Ну, поржет, он скажет, ну, делайте, я тоже на месте не стою. Посмотрим, какая у меня полуразовая и какая у вас будет многоразовая ракета. Зачем, тоже непонятно. Патрулит Илона Маска? Не знаю, у него ракета многоразовая есть, у нас нет. Патролили мы его или нет? Или он нас патролил в очередной раз? То есть я не понимаю адресат, вот какой вообще, ну кто, кому это послание адресовано, кому, ну, я не понимаю. Может быть, вы понимаете. Вы говорите, что нужна обязательно пиар-компания, но я не понимаю сути таких пиар-компаний, потому что вы же понимаете, что космос – это стратегическая отрасль, она всегда так в нашей стране воспринималась, в Советском Союзе, и сейчас она так воспринимается. Это стратегическая отрасль. Соответственно, никакой пиар-компании дополнительной не надо в этом смысле для выделения денег. Тебе нужно просто идти в кабинет и объяснять. Разве нет? Или я недопонимаю? Я, то есть, просто нет у меня опыта в этом смысле. И вы мне подскажете. Алло, здравствуйте.
Город Москва, вы знаете, в международном космосе, конечно, надо сотрудничество и надо пиар-компания, потому что возникает конкуренция и там, с тем же Маском. Вот, например, с Индией наши разрабатывали, но, к сожалению, пока до конца не довели, это запуск многоразовых ракет с луноходом индийским на Луну. Как вы думаете, я думаю, что вместе бы эта работа шла и быстрее, и финансирование было, конечно, бы на порядок выше.
А, то есть вы думаете, это заявление другим странам, которые скажут, ага, ну, русские умеют делать ракеты, наверное, у них получится, наверное, мы предложим им вложимся в их этот проект. То есть это вот такой посыл, вы в этом видите?
Я думаю, это такой подход очень даже нужен, потому что...
То есть Рогозин сейчас... Секундочку, я просто хочу уточнить, простите. Рогозин сейчас пытается привлечь другие государства, да, вот этим заявлением, чтобы они приняли участие в создании какой-нибудь вот ракеты той самой. Нам, да?
Я думаю, да, потому что это очень перспективно.
Ну, в этом, спасибо, в этом есть смысл. Вот в этом есть смысл, согласен. Вот этого я не подумал. В этом может быть смысл. То есть ты делаешь громкое заявление, его разносят СМИ. Для чего? Для того, чтобы привлечь те страны, которые хотят тоже участвовать в космосе как-то, да, создание ракеты и всего вот такого, и развивать свою космическую отрасль, но у них нет такой школы, как у нас. А у нас, может быть, нет денег столько, сколько у них. И они сейчас скажут, ага, значит, цель Рогозина ясна, значит, ну, Рогозин в этом смысле человек, ну, наемник, просто чиновник, понятно, выполняет задачи, значит, задачи у государства российского сейчас такие, скорее всего, они это сделают, можно зайти в проект, то есть вы это так видите. А это такой проект, в который дадут кому-нибудь дополнительно зайти, да, вы думаете? Интересно. Говорит Рогозин, а стыдно мне, пишет Александр. Подождите, Александр, подождите. Ну, можно на этом остановиться, что говорит Рогозин, а стыдно мне, да? Но это неконструктивно. Мы все-таки пытаемся найти конструктив. Опять же, исходить из того, что Рогозин глупый человек, можно, но, наверное, это неразумно. Наверное, у него есть какие-то цели. И вот эти цели я пытаюсь понять. И вот сейчас позвонил человек и предположил, да, относительно, какие могут быть цели. И, в общем-то, я сейчас прихожу к выводу, что если цели такие, то, наверное, в этом есть доля, ну, такой разумности. То есть это игра не на американцев, не на внутреннюю повестку российскую, не на руководство России, потому что там все прекрасно понимают, что нам нужны такие ракеты, нельзя проигрывать. А это для партнеров, таких, которые хотят поучаствовать в подобных проектах и нам в каком-то смысле помочь. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Костя из Митина.
Да, пожалуйста.
Ну вот смотрите, если как предыдущий звонивший говорил, что это реклама для внешнего рынка.
Допустим. Вот,
Рогозин играет на все, это... Как же он потом будет отмазываться, когда опять ничего не получится? Мы-то видим, что у нас из 100% заявлений сбывается, ну, наверное, 10. Вот где Марс-500, где атомная наша ракета? Пока не видим.
Ну, атомная уже, ракета, как бы... я так понял, это все-таки другой проект, это не рогозинская история.
Нет, ну, к тому, что они заявляют, да, постоянно. Пускай, чтобы привлечь инвестиции. Мне кажется, просто обиделся он на Маска, что он его постоянно подкалывает. Вот и надо что-то сказать. Но это уже как-то...
Ну, это... Не, ну, это да, это несерьезно. Я думаю, что лучший ответ Маску, это вот когда ракета у нас будет стоять.
Просто сделать и полететь. Да.
Да, вот она полетит, она ушла в небо, вернулась назад, потом полетела, ушла, вернулась назад и сказать, ну чего, Илон, все? Хватит тебе с тебя
как
вот.
Как тебе такое, Илон Маск?
Да, как тебе такое? Нормально, съел, все, иди дальше, сынок.
А когда не полетело, а мы об этом трубим там, 3 года, а потом ничего не полетело, обидно. Ну это такая антиреклама конкретно.
Да, это сами по себе бьем, сами по себе. Ну, уж не знаю, может быть, в этот... Спасибо большое. Я и говорю, я почему именно обратил внимание на это заявление именно Рогозина, да? Потому что очень много заявлений у нас от Роскосмоса, которые не сбываются. Может быть, оно не так, но ощущение совершенно именно такое. Вот много как будто бы заявлений оттуда идет по ощущениям, которые потом не оправдываются. Ну, то есть не подтверждаются ничем, на практике не реализуются. А может быть, заявлений оттуда идет столько же таких, как и из других ведомств, но просто от космоса мы ожидаем большего, понимаете, да? То есть космос для нас действительно важен, наверное, потому что первый человек в космосе — это наш человек, это Юрий Гагарин, русский человек. Для нас это очень важно, так же, как важна для нас армия. То есть мы, я думаю, что в большинстве своем не представляем собственной страны без боеспособной, мощной, хорошей армии. Вот. Так же и космос. И поэтому любое заявление по армии, по космосу мы воспринимаем крайне чутко. Может быть, где-нибудь в сфере там какого-нибудь экономического развития, еще чего-то, хотя это невероятно важно, вы понимаете, что в современном мире экономика – это решающий фактор. Решающий абсолютно. Но, ну, видимо, мы так устроены, для нас деньги – это брызги, и нам это не очень интересно. И там могут они менять, обещать, потом не исполнять обещания. Всем в общем и целом все равно. В общем и целом. Только когда уже совсем в холодильнике ничего не будет, тогда уже возникнут какие-то вопросы. А так в целом все равно, что-нибудь там меняют, не меняют, обещают, не обещают. А вот здесь, ну, гиперчувствительная тема. Космос и армия. Ну, в армии вроде сейчас так не делают. И слава богу. Что обещают, вроде бы выполняют. Это замечательно. Ну, вот с космосом, ну, осечка за осечкой, информационная. Может, я не знаю, может, это информационная борьба. Может, это враги такие новости пишут про Рогозина. Черт его знает, я не знаю. Но ощущение, черт побери, создается такое. Надо, значит, как-то переламывать это ощущение. А как его переломить? Я считаю реальными достижениями. Сказать, ну, чего, придурки. Ну, нет, уважаемые друзья. Вы тут смеялись все, да? Хохотали все, троллили меня, да? Вот, смотрите, перед вами абсолютно великолепная, многоразовая, российская ракета. Не полуразовая, как у Илона Маска, а многоразовая российская ракета. Мы ее сделали, и она будет летать, поняли? Да? Ну, это было бы круто. Это было бы круто. В инженерных разработках в России одна из важных проблем – отсутствие отечественных комплектующих, начиная с микросхемы, заканчивая элементарными электрическими двигателями. Стало лучше, чем 5 лет назад, но все же проблема сохраняется, пишет Вадим. Ну, Вадим, понятно, в определенный момент мы же рассчитывали на многие другие страны, а только в 2014 году мы поняли, что рассчитывать надо на себя всегда в первую очередь. И поэтому, вот вы говорите, за 5 лет стало лучше, это уже хорошо. Ну, то есть, окстились в 2014-м, поняли и начали работать в эту сторону. Стало лучше, но проблема сохраняется, тем не менее. От Рогозина все ждут только одного заявления о готовности космодрома «Восточный», об остальном ему лучше молчать, пишет стратегический инвестор. Космос – это технология, а именно в технологиях мы сейчас и отстаем. Даже компаунд для композитного крыла сделать сами не можем, пишет Виктор. Не-не, сейчас должны не ракету показать, а людей уже на Марсе, пишет Спира. Ну да, это тоже было бы интересно. Да не получится у Рогозина ничего, у кого-то другого наверняка получится, пишет Сергей. Я не буду так говорить, Сергей, по одной простой причине. Потому что, а вдруг получится, да? А я тогда уже буду выглядеть, как выглядит сейчас зачастую Роскосмос, который что-то обещает или утверждает, а потом Илон Маск сидит и говорит, ну что, как там батут? Вот я сейчас скажу, у Рогозина ничего не получится. Он сделает ракету и скажет, ну что, Леш, не получилось у меня, может, у тебя не получилось. И все. Поэтому я таких вещей говорить не буду. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что все-таки, на мой взгляд, стилистика старой школы выгоднее и интереснее. Когда ты сделал, а потом сказал. Сначала перепрыгнул, потом сказал гоп. А не наоборот. Да? Ну, как-то так. А когда вот это оп-оп-оп, хочется добавить чудо-гоп. Понимаете? Ну, вот прям хочется. Как-то обидно становится за себя. Вот за себя. Я это очень сильно переживаю, эти моменты. Ну, правда. Я не хочу, чтобы какой-нибудь из американцев, даже пусть он 10 тысяч раз великолепный человек, такой как Илон Маск, да, там интересный весь такой, прозорливый, смотрящий за горизонт, провидец какой-то, вот, чтобы он показывал в сторону России пальцем и ха-ха-ха-ха-ха, вот так вот делал. Я не хочу. Я хочу, чтобы он смотрел и говорил, боже мой, потрясающий народ. В каких-то северных широтах, где никто больше жить-то не хочет, они делают чудесные вещи абсолютно. Сумасшедшие эти русские. Вот так хочу. Хочу, чтобы нами восхищались. Но для этого надо не обещать, а делать. Такие дела. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте. Говорите.
Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Фамилия Москва.
Пожалуйста.
Хотел свое мнение сказать. Думается, что у Рогозина перспектив по развитию космоса никаких, только в рамках его подготовки факультета журналистики, идеологическая борьба. И вся его прошлая работа и в НАТО.
Понимаете, в чем дело? Но ведь Илон Маск тоже не ракетостроитель. Дело ведь не в том, какое у тебя образование, а дело в том, как ты умеешь управлять людьми и какую команду ты вокруг себя собираешь.
Разумеется. Ну. Только у Илона Маска не было идеологической подготовки, когда натаскивают только на идеологию.
Журналистов-то?
У него, ну, конечно.
Да бросьте. Ну, давайте так, Черчилль как вам, нормальный управленец был?
Черчилль как управленец?
Ну, да.
Ну, политика и управление это немножко...
Ну, вот Черчилль, оцените его как политика, как управленца.
Как политик, да, как управленец, а каким производством он управлял?
В смысле, он страной управлял, которая полна производств.
Подождите, он политики, его...
Ну, слушайте, вы же понимаете...
Его умение мобилизовывать, мотивировать людей.
Ну.
А управление чисто вот как производственные вещи.
То есть вы думаете, человек, который управляет страной, он не сможет управлять заводом?
И так может быть.
Я не думаю, что это так возможно. Я думаю, что человек, который умеет управлять, он управляет, и все. Он просто понимает, что если тебе нужен специалист, ты этого специалиста нанимаешь. Понимаете, можно вообще, в общем-то, и в целом не понимать, как собирается ракета, ну, из чего она состоит, но при этом понимать, кто лучше всех собирает эти ракеты, и этим людям платить деньги. И собрать их вокруг себя, этих людей. Другое дело, что будет трудно собрать этих людей, потому что ты не понимаешь, действительно ли они специалисты или шарлатаны. Да, ну, такое может быть. Но видимо, методом проб и ошибок в этом смысле. Ну, журналист, кстати, Черчилль был, я просто хотел об этом сказать. Маск восхищается нашей космонавтикой, он высмеивает конкретно Рогозина, пишет Георгий. Да, наверное, но поймите, мне бы хотелось, чтобы у него не было повода высмеивать кого-либо в России вообще. Я все равно это воспринимаю как издевку в сторону России. Потому что так или иначе, Дмитрий Рогозин занимает руководящий пост. Да. Если бы Илон Маск шутил над какими-то людьми, не занимающими постов, да и пусть бы шутил себе. Мне было бы все равно. А здесь, ну, ответственная должность, понимаете? Ну, то есть, кто доверил господину Рогозину управление конкретно этой сферой? Да? Ну, получается, что если говорить, ну, не напрямую, то мы, ну, народ России доверил, мы ждем от него результатов. Мы очень хотим. Мы хотим, чтобы американцы восхищались тем, что мы делаем. И мы хотим, чтобы они нам, ну, по-хорошему, сейчас говорю, завидовали. Мы хотим чувствовать, что наш народ способен на многое. Мы хотим это результаты нашей работы видеть, нашего народа. Ну, здорово же будет, наверное. Как было бы хорошо бы. Правда? В каких-то сферах видим, а в каких-то вот не видим. И в космосе хотелось бы увидеть уже. Уже конкретики какой-нибудь. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Чарльз и его принцесса, настоящая история прирожденных убийц, материал в аргументах и фактах. Лукашенко назвал Путина старшим братом. Белорусский лидер отметил, что обязанность старшего брата не подножку ставить, а поддержать. Это аргументы и факты. И я вот сейчас смотрю по всем телеграм-каналам, стали вот по поводу 33 задержанных писать, ссылаться на Коца. который нашел документы. У него теория такая, и вроде бы она документами подтверждается, что все, вот эта история с залетными россиянами была инициирована с территории Украины. Интересно, все сейчас это берут себе, но мы это уже даже успели с вами обсудить. Так что вы в теме абсолютно, в повестке. Не дезактуализированы, а наоборот. Идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8 СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вот еще интересная штука. То есть продолжается борьба американцев, ну, точнее, прямо с, сказать, Трампа с Китаем в сфере информационных технологий. Трамп запретил любые сделки с владельцами приложения TikTok и соцсети WeChat китайскими компаниями ByteDance и Tencent. Или Tencent, я точно не знаю, как ударяется. Как следует из указов, запреты вступают в силу через 45 дней в конце сентября и касаются не только компаний, но и их дочерних предприятий. Запрещено иметь любые дела с ByteDance и Tencent и физическими лицами. По мнению Трампа, TikTok и WeChat представляют угрозу нацбезопасности США, получая сведения о пользователях и передавая их китайским властям. Накануне вечером американский Сенат единогласно одобрил закон, запрещающий госслужащим использовать TikTok на служебных устройствах, а госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, потребовал от онлайн-магазинов убрать TikTok и WeChat из продажи. Ранее президент Америки заявил, что приложение TikTok перестанет работать, если до 15 сентября его не купит Microsoft или любая другая американская компания. Опять мы возвращаемся к теме свободы слова, опять мы возвращаемся к теме свободы распространения информации, и опять нам пример Соединенных Штатов Америки, и в частности президента Соединенных Штатов Америки, и вот как вы видите, здесь же не только он, но еще есть и Сенат, который единодушно это все одобрил, тему их взаимодействие с внешним миром. Мы продолжаем, в общем-то, вывод один. Никакого другого вывода не может быть. Американцы не терпят никакой конкуренции, и американцы не позволяют вмешиваться другим государствам в их, ну, так скажем, информационное доминирование во всем мире. Ну, то есть, смотрите как. WeChat, ну, это что-то типа WhatsApp, насколько я знаю. И TikTok. TikTok — это, ну, нечто похожее на Instagram, ну, в целом. Но нет, там другие немножко алгоритмы. Но суть в том, что ты просто публикуешь видео, и это видео смотрит. Они китайские. И они, в связи с тем, что они китайские, представляют угрозу нацбезопасности США, потому что китайцы тем самым собирают личные данные американцев, по словам самих же американцев, и точнее руководства американского. Но вот загвоздка. Тот же самый Facebook, тот же самый Instagram, те же самые другие соцсети американские, тот же самый YouTube, они точно так же собирают сведения. Google весь собирает сведения о пользователях всего мира. И заметьте, никто же не кричит, например, я вот сейчас просто привожу пример, в России, что они представляют угрозу национальной безопасности России. Но если исходить из логики Трампа и исходить из логики американского Сената, получается, что WeChat и TikTok угрожают нацбезопасности США, соответственно, и американские соцсети, распространяемые по всему миру, угрожают нацбезопасности этих стран. Да? Либо мы должны принять как должное, как на веру, что американцы никогда и никому не вредят, что они очень хорошие, а китайцы очень плохие, что выглядит абсолютно комично, да, это просто идиотизм, такое детское восприятие мира, абсолютно иллюзорное и восторженно проамериканское. Ну, мы с вами не восторженные певцы Америки, я надеюсь, и поэтому мы, в принципе, прагматизм всего этого видим и понимаем. Соответственно, у меня вопрос. Если американцы вот так вот жестко и просто запрещают чужие соцсети, что мешает нам запретить американские соцсети? Вот вопрос. Прямой. Что мешает России, точно так же, как американцам, заявить об угрозе национальной безопасности со стороны Instagram, со стороны Facebook, со стороны YouTube и их запретить, закрыть? Что мешает? Вот объясните, Я не говорю, что это нужно сделать. Я имею в виду, почему американцы это делают, а все остальные так не делают. Почему американцы не стесняются давить конкурентов, а все остальные стесняются? В чем причина? В чем? Я не могу понять. Вы можете? Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот и Телеграм. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Пожалуйста, Алексей. Москва, да.
Алексей, я в эфире, я правильно понимаю?
Абсолютно верно.
Я, собственно, по поводу запрета соцсетей и всего остального хотел высказать свое мнение, то, что, в принципе, соцсети, ну, во-первых, Google в Китае, если не ошибаюсь, давным-давно запрещен.
А, это все. Правда, китайцы все запрещают, это правда.
Ну да, то есть как бы Google у них запрещен, если не ошибаюсь, тоже как угроза некая над безопасности, и поэтому...
А мы-то что?
А мы, мне кажется, должны обладать своими качественными соцсетями, прежде всего, чтобы запрещать, потому что у Китая есть WeChat, и, соответственно, они могут запрещать таким образом Google, имея какую-то альтернативу.
А я в этом смысле ошибусь или нет, если скажу, что сначала был китайский великий фаервол, а потом уже WeChat и потом уже TikTok?
Не ошибетесь, и как раз таки это подтверждает то, что китайский интернет изначально развивался довольно самостоятельно.
Так.
И, соответственно, их развитие шло, ну, неким, да, своим путем.
А вот давайте с вами порассуждаем. Если,
в американском интернете.
Да, давайте порассуждаем. Если, допустим, мы так вот начнем делать, как сейчас делают американцы по отношению к Китаю или Китай по отношению к Америке, что скажет либеральная часть общественности российской?
Ну, конечно же, то, что нас лишают прав.
Да, что мы, соответственно, правительство российское, душители свобод. Правильно, ну, да? Так. А теперь конечно. Вопрос, а почему они так не говорят про США и почему они так не говорят про Китай?
Ну, во-первых, я думаю, что и в той стране сильна поддержка общественная именно правительственных действий, скажем так. Ну, то есть, скажем, американцы... за, ну и китайцы за Китай, да, то есть более, мы более являемся, скажем так, открытыми миру, наверное, да, можно
мы,
наверное,
Россия, все, да, же, ну, все наоборот говорят, что мы закрыты, мы какие-то такие неулыбчивые, помните все эти мифы о русских, почему же так получается, что мы открытые, а все остальные закрываются, как так?
Ну, я все, ну, опять-таки, закрывается только Штаты и Китай.
Да? Ну, как, да, но ну, я говорю о серьезных больших игроках мировых. Я не говорю о каких-то там маленьких странах, которые, в общем, им все равно.
Ну, мы-то, в принципе, мне кажется, в этом случае действуем как маленькие страны. С другой стороны, мы же пытаемся сохранять всю информацию на серверах российских, то есть то, на что направлено.
Да, ну вот смотрите, что мешает завтра... Что мешает завтра сказать? Инстаграм, значит, представляет угрозу национальной безопасности России, мы его закрываем. Вот что мешает конкретно?
Ну, естественно, либеральные...
Только это?
Которые...
Только это?
Ну... Ну и нужно какую-то альтернативу иметь, то есть гораздо проще, на мой взгляд, вырастить какой-то, ну, гораздо не проще, а правильнее, да, вырастить какой-то свой, там, образно говоря, Инстаграм сперва, а потом говорить, ребят, вот от того Инстаграма мы отказываемся, у нас вот есть свой Инстаграм, а тот собирает информацию
хорошо.
В нашу пользу.
Вопрос, вот Тимофей пишет как раз, вот оставайтесь, да, нет отечественных конкурентов-аналогов, это о чем вы говорите, Одноклассники, ВКонтакте, он говорит, мне кажется, они уже малопопулярны. Это неправильно информация, потому что они дико популярны, особенно ВКонтакте, ну уж точно популярнее, чем,
популярен,
да. Да, чем Фейсбук. Что мешает закрыть Facebook? Пожалуйста, вот вам аналог. Соцсеть российская. Закрывайте Facebook. Зачем он нужен?
Ну, в принципе, если вы помните, LinkedIn, например, закрывали.
Да, LinkedIn,
и,
да.
На мой взгляд, это большое там воздействие на общественность не повлияло.
А потому что, да? LinkedIn, она такая профессиональная соцсеть, да?
Да,
а здесь же...
популярна.
Ну да.
Совершенно верно. Ну, а закрыв Facebook, в принципе, придется закрыть Instagram, так как и WhatsApp, потому что это все одно.
Ну, WhatsApp нам, помните, допустим... Когда... Он не очень-то и сильно и нужен. Есть Telegram, в принципе.
Ну, я, например, больше пользуюсь WhatsApp. Мне он больше нравится.
Серьезно?
Ну,
Я просто не как вам сказать, когда пользовался WhatsApp, и тогда наш главный редактор Сергей Даренко сказал, все переходим в Telegram, за ним будущее. Я так вот думал, зачем мы несемся в какую-то дополнительную непонятную соцсеть, ну, не соцсеть, а да, мессенджер, что это, зачем это нужно? Потом я оценил плюсы Телеграма и понял, что многие вещи, которые в нем есть, просто в WhatsApp отсутствуют. Почему вам WhatsApp больше нравится?
Ну, во-первых, у меня гораздо больше там знакомых, которые его используют, поэтому проще использовать, да, ну, в моем случае. Опять-таки, я пользуюсь WeChat'ом, но WeChat'ом я пользуюсь в том плане, потому что я работаю с китайцами, и у меня, соответственно, проще там с ними общаться, потому что, опять-таки, WhatsApp у них закрыт. Не, ну, то есть, если бы у них был бы WhatsApp, наверное, я пользовался бы WhatsApp'ом, вообще не с ними. Но при этом WeChat, он сам по себе же гораздо шире в Китае, то есть там есть и сторис, которые могут они сохранять, фотографии, музыку и так далее. Естественно, там есть платежи, которые они используют повсеместно. То есть вы подходите к велосипеду на улице, фотографируете QR-код, берете велосипед, он также разблокируется, да, как вот наши, например. Да, только там велосипеды блокируются.
Многофункциональное приложение получается. А вот Владимир говорит, но пока не запретить, свои альтернативы не разовьются. Люди по инерции продолжат юзать всякий YouTube.
Но у нас же при этом есть ВКонтакте вместо Фейсбука. То есть они разовьются, если грамотно их развивать.
Но я не вижу, чтобы у кого-то было желание запрещать хоть что-либо в России. Вот по отношению к Телеграм такое желание было. Ну, оно, слава богу, пропало, да? А вот так, чтобы кто-то хотел запретить Фейсбук. Ну, есть такие люди, но обычно об этом говорят, ну так, ради хайпа и не более того.
Ну, а все-таки хранение информации на российских серверах это практически неким запрещением и является, на мой взгляд, в том числе.
Ну, в принципе, ну,
то есть, да. Такой попыткой запретить.
Я понял, спасибо большое. Ну, вообще интересно, да, ну, эта информация, которая хранится на серверах, может помочь, если человек, например, что-то противозаконное делает. Но есть же еще информационное влияние, вы понимаете, да? Вот, например, соцсети американские, они так или иначе проводят политику американского государства в сфере морально-нравственных вопросов. Ну, та же самая история с ЛГБТ, как вы понимаете, там, с правоприменительной практикой в отношении наркотиков, много чего еще интересного, там, БЛМ, сейчас у них добавилось Black Lives Matter. Нам, может, это вообще никак не нравится, но это происходит. Но, например, американцы в таких вещах видят угрозу, китайцы в таких вещах видят угрозу, а мы делаем вид, что мы не видим. Либо мы действительно не видим, и ее на самом деле нет. Но тогда можно сказать, что Китай ведет себя, ну, нормально, как коммунистическая страна в этом смысле, им это свойственно. С коммунистической идеологией я имею в виду, да. Американцы превратились в свою противоположность со временем, и теперь американцы выглядят как некий Советский Союз поздний и, похоже, пошли по какому-то странному пути, а мы такие носители свобод, получается, да? Самое главное. Ну, то есть у нас все можно, правильно? Нам ничто не угрожает. Ну, интересно, конечно, но не опасно ли? Не опасно? Может быть, мы переоцениваем свои возможности и в сфере собственной же безопасности, в том числе информационной. Может, мы себя ведем безрассудно в этом смысле, а? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, меня зовут Сигма.
Да, пожалуйста.
По поводу этого отказа от Фейсбука в других сетей. Так у нас получается, что мы от них откажемся, а потом американцы нам отключат вот тот же самый Google, который у нас андроиды, потом его все системы же телефонов у нас получаются американские. И где грань того, что как бы на эти санкции не пойдет Америка, там наш адрес, а у нас наша система для телефона как
таковых. А они китайцам вот отключают или не отключают андроидные системы?
Ну, они Huawei отключили.
Да.
И сейчас у нас Huawei по цене.
Да. А как поступают с этим, что делают китайцы? Как они выходят из ситуации?
Они разрабатывают свои системы.
Свои системы. У нас ими не пахло, этими системами даже, да?
Ну, пока как бы у нас была вот эта Йотафон, которая, ну, что-то он как бы не очень зашел.
Не очень зашел.
А по поводу вот этих серверов, которые у нас вот в Америке, которые Google отслеживает, ну, вот лично мое мнение, пускай, наверное, Google отслеживает как бы мои телодвижения, чем будет отслеживать Яндекс. Потому что, исходя из практики, как бы, если я что-то плохое напишу про американцев, Google, наверное, меня там не посадит, если это будет... потому что они находятся за океаном. А если, например, здесь что-то не то напишу, как у нас практика показывает, вот, неугодных власти, то потенциально могут начаться вопросы из-за Яндекса, которые отслеживают мои телодвижения.
Может, ну, может, но с другой стороны, вот видите, в этом как раз Трамп увидит угрозу. Только американской безопасности. Потому что вот та же самая логика. Я лучше в ТикТоке буду делать, он китайский, я лучше буду пользоваться Вичатом, он китайский. Вот. Потому что если в американских сижу, то, ну, человек, сидящий в Америке, понимает, что там Google, да, и все остальные американские фирмы, они работают под юрисдикцией американских властей. Ну, то есть, здесь ничего не поделаешь. Вот. А Трамп говорит, не-не-не, сидите в наших соцсетях. Чужие не надо.
Ну, логика здесь понятна.
Ну, да, ну, да, да. То есть, вот она вот такая. Спасибо большое. Но у нас почему-то вот эта логика не демонстрируется. Логика ясна. Есть государство, и как только они видят угрозу своей информационной безопасности, они тут же возводят эту угрозу там в ранг национальной угрозы, и все. И дальше они закрывают. Китай так делает, Америка так делает. Мы так не делаем. Вопрос. Мы же вроде как рассказываем о том, что мы живем в мире полном агрессии информационной, мы живем в мире кибервойны, мы живем в мире постправды. Ну так и что? Так и будем сидеть и жить в этом мире или что? Или мы просто сами себе это сказали, проговорили этот момент и все? Или какие-то действия будут предприниматься, или не будут? Или Китай закроется, Америка закроется, а мы будем принимать все, что есть? И от Китая, и от Америки, и всем этим пользоваться. Интересно. А мы тогда сможем как-то отвечать за свою информационную безопасность в рамках государства или не сможем? У нас сил хватит или нет? Или товарищ майор должен будет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году все время сидеть в интернете? Вот что должно быть? То есть интересно. Интересно, разные подходы, видите? И у нас какой-то получается либеральный подход. Ну вот если говорить в целом, государственный подход к чужим соцсетям у нас либеральный, а у них тоталитарный. Ну то есть у американцев тоталитарный подход к соцсетям. Давайте зададимся вопросом, а почему? А почему они так жестко реагируют именно на эти вещи? Ну потому что, наверное, это очень важно. А почему это так важно? Американцы считают, что это важно, да? Китайцы считают, что это важно. Почему это так важно? Наверное, потому что можно через эти соцсети действительно создать угрозу национальной безопасности. А как? Ну, не знаю, как. Может быть, настроение народное каким-то образом так сформулировать, что люди будут выходить на улицу, подогревать революционные настроения. Если вдруг что-то происходит, волнение какое-то, еще дополнительно подогреть, координировать через соцсети тех, кто протестует где-то, да, в другой стране. Но если так, тогда это действительно угроза национальной безопасности, и Трамп, черт побери, прав. Так же, как правы и китайцы. Ну, а если они правы, то какого черта мы сидим и хлопаем ресницами? То есть вот мы сидим и хлопаем ими, вот глазами своими смотрим на них и хлопаем. А что мы хлопаем-то, я не понимаю. То есть все себя защищают, а мы что? Ничего. Нам это не страшно или что? Я не понимаю. То есть для нас это угрозы, может быть, не несет. Потому что они уже этим несколько раз пользовались, и это работает, пишет Владислав. Китай да так делает, согласен. Америка не закрывается. То, что сказал Трамп, это не значит, что американцы побегут отказываться от ТикТока. Просто почти все большие продукты у них, пишет Кандибум. Так они, может быть, и не побегут отказываться, но вы понимаете, кроме Трампа еще сказал об этом Сенат, и уже подписаны документы. А вы знаете, да, что политики, они же не берут автомат в руки, они просто ставят подпись на документе, и после этого многие люди берут автомат в руки. Так же и здесь. Ты просто поставил подпись на документе, вот так вот. Светочка, передайте, пожалуйста. И все. И кофейку мне принесите, а там уже начинается работа. Ультиматум ясен. Вы продаете нам свой ТикТок, либо его не будет. Потому что пока мы его не контролируем, он для нас небезопасен. Все, что мы не контролируем, для нас небезопасно. Под этим же соусом завернули идею Дурова. Ровно под этим же. Твоя криптовалюта небезопасна, мы ее не контролируем. Пошел ты. Мы запрещаем криптовалюту дуровскую на всей планете Земля, сказали американцы. Внимание, на всей планете запрещаем. Вот просто вдумайтесь на секунду. Потому что американец, он может быть в любой точке этой планеты и может ей каким-то образом воспользоваться. Нормально? И Дуров обтек. Да, он пишет гневные статьи. Да, он распекает там Америку сейчас по полной программе. Но обтек. Сделать-то он ничего не может с ними. Потому что они сильнее, они больше. Они его раздавят. Он это прекрасно понимает. Поэтому остается что? Остается просто сидеть и критиковать. Чем он и занимается. ТикТок. Одна из ключевых площадок по продвижению Black Lives Matter, пишет Карел. Ну да, и это может быть выгодно Китаю. Смотрите, вот у вас есть конкурент. Да, сегодня два огромных государства, две сверхдержавы, Китай и Америка. Они, ясное дело, партнерствуют, но каждому партнерству приходит в определенный момент конец, когда возникает вопрос о разделении разных вещей абсолютно, да? Ну, средств, денег в целом, влияние. И ослаблять своего конкурента... Это выгодно. Ну, то есть, не просто же так в Китае Гонконг начал в определенный момент бузить. Не просто же так американцы эту тему усиленно двигали через свои соцсети. Поэтому я не удивляюсь, что TikTok это теперь площадка для Black Lives Matter. Потому что Black Lives Matter для Китая не проблема, как вы понимаете. Это не проблема Китая. Это не проблема России. Это проблема Америки. Black Lives Matter. Это их история привела их к такой точке, когда эта проблема произошла. Соответственно, все остальные государства могут изо всех сил дестабилизировать Америку. А при помощи чего они могут дестабилизировать? Американского телевидения. Ха, я умоляю, оно полностью контролируется. Вот есть люди, которые говорят, у американцев нет госканалов, там все частное, а у нас все госканалы, поэтому у американцев нет пропаганды. Не договаривают эти люди. Оно, конечно, частное, но конкретно частный владелец шагнуть не может без своих политических покровителей. Шагнет в сторону, расстреляют. Заберут все, что можно было забрать. Поэтому оно, конечно, сильно условно частное. Через радиостанции американские вы попробуете проникнуть? Никак. Через YouTube? Кукиш вам. YouTube сразу вас блокирует и все. Вон идите, спросите у Царьград, как они на YouTube прекрасно развились. До миллиона подписчиков, их просто закрыли и все. Ну, идите да спросите у них. Они вон сейчас обижаются, сидят. Через Инстаграм, Инстаграм тебя заблочит. Банят и все, безбожно, потому что он американский. Через что ты будешь влиять? Через свое что-то, свои соцсети. У нас вообще таких инструментов нет. Таким бы инструментом мог быть Телеграм, но мы сами с Дуровым поссорились, да, выгнали его. И он уехал, там, с ума сошел. Потом пришел в себя все-таки. Вот. А у китайцев есть. И это два инструмента. WeChat и TikTok. И американцы это понимают. И они будут убивать эти инструменты. Уничтожать, забирать, отжимать. Изо всех сил. Потому что они понимают, что если вдруг они этого не сделают, то можно вот ровно такие же вещи, которые американцы при помощи своих соцсетей проворачивали в Сирии, Ливии, Украине, значит, господи, как он называется, Гонконге. Вот этот вот знаменитый кулачок. Везде же кулачок, вы знаете, значок, кулачок. Один и тот же, везде. Вот все эти страны, Египет, что угодно. Все эти вещи можно будет проворачивать и на территории Америки. Только уже не американцам, а китайцам. Они это понимают. И это реально угроза национальной безопасности США. Трамп вообще-то прав. То есть он не охотится там на ведьм каких-то, он не сумасшедший. Нет. Поразительно другое. Такое чувство, что мы этого не понимаем. Это поразительно. Мы перед кем вот эти все реверансы делаем? Мы кому, собственно говоря, все время киваем? Мы чего прыгаем-то вокруг всех? Мы чего улыбаемся, когда нам в лицо плюют? Я понять не могу. Но посмотрите, как лидеры, страны разные лидеры ведут себя. И как мы? Мы себя ведем. Мы самые свободолюбивые. Обалдеть можно. Представляете? Вы могли себе представить, что 21 век будет ознаменован свободолюбием России? И демократичностью в информационной сфере именно России, а не Америки. Ну, как это возможно вообще? Я не понимаю. Ну, вот такое случилось. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, август, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 3 балла пробки в Москве, и, наверное, шоссе энтузиастов в городе самое плохое место. Ну, еще Ярославка в городе тяжелая. Ну и в целом, конечно, такая ситуация. Вот в центре тяжеловато. Ну, в центре когда бывает легко, в это время, наверное, никогда. Евро 87.29, доллар 73.73, нефть Brent 44.95, торгуется прямо сейчас. Некий Макс написал: вы просто ястреб, нагнетаете, как обычный гос... ну, тут такое некрасивое слово, да, неприятное, ругательное. Пропагандист, перефразирую. Ну и строите еще войну, и добавляет идиоты, и пишет это капслоком. Макс, у меня к вам один вопрос. Ну, во-первых, нагнетаете вы. Ну, так очевидно, то есть вы прям ругаетесь. При том, что я, например, вас идиотом не называл там и ничего такого. Это первое. Хотелось бы узнать, почему вы ругаетесь. И второе. Вы серьезно на войне, уже находясь, говорите, что кто-то нагнетает и доводит до войны, и еще говорите, устройте войну? Ну, простите, когда американцы устраивают китайцам Гонконг, это не война? Ну, это не война, нет. Когда устраивают перевороты в других странах при помощи соцсетей, это не война, это шутка, что ли, это юмор какой-то, это, ну, так себе. Но когда американцы абсолютно всему миру откровенно признаются, что чужие соцсети – это угроза национальной безопасности их страны, это не война? Ну, это понятно, что не с автоматом ты бежишь еще пока, да? Но именно об этом, по сути, Трамп и говорит, и об этом говорит американский сенат, что при помощи соцсетей можно сделать так, чтобы страна начала бегать вся сплошь с автоматами туда-сюда и друг друга убивать. Ну, что, непонятно? Вы человек, который говорит, что вы там, типа, устроите еще войну. С кем? Какую войну устроить? Война идет уже информационная. И вам это впрямую говорят китайцы и американцы. Впрямую. То есть даже никто скрывать уже не скрывает. Раньше хотя бы скрывали, ну, правда. Раньше хотя бы делали вид. Сейчас уже делать вид никто не собирается. Все, железный занавес у американцев. Вы не понимаете, что происходит? Серьезно, это железный занавес. Они говорят, мы не пустим никого в свое информпространство. Наше информпространство – это только наше информпространство. Никаких китайцев, русских там не будет никогда. Мы закроем все, что вдруг противоречит нашей идеологии и нашим политическим интересам. На территории нашей страны этого не будет. Не будет Дурова, не будет Китая, не будет никакой России. Ничего не будет. Вот что вам говорят американцы. Это, дорогие друзья, железный занавес. Нет, не поняли? Ну, можно, конечно, изобразить, что это что-то другое. Но тогда объясните, что? Если есть какая-то аргументация, изложите ее. Но ведь этот, черт побери, железный занавес, американский, они не допускают чужую информацию на свою территорию. У них нет никакого плюрализма мнений. Все, закончился тот мир, когда был какой-то плюрализм мнений. Правда, я теперь прихожу к одному простому выводу. Плюрализм мнений был только у дураков, которые в него поверили, в этот плюрализм. А у остальных, например, у американцев, никогда и не было, потому что не могли вы влиять на американское телевидение никогда, на американское радио никогда, на американские газеты никогда, и на американский интернет до последнего момента никто не мог влиять, и вот только сейчас первые, кто это сделал, это китайцы. И они тут же начинают китайцам выкручивать руки, потому что это первое. По сути, первое прорыв информационной блокады американской, в которой они живут так же, как и жили раньше. Понимаете или нет? Американцы жили закрыто от всех, получается. То есть свою информацию в массы они несли, а чужую информацию в свои массы они не принимали. Они работали только на выдачу, на прием не работала Америка никогда. И вот сейчас первый эксперимент. Китайцы вошли и начала Америка работать на прием. И оказалось, что в ТикТок Black Lives Matter так бомбит, что американцы уже видят угрозу национальной безопасности. Оказалось, что через ТикТок американцы могут... У Трампа были предвыборные вот эти все поездки в разные города. Протроллить Трампа. Знаете, что сделали? Я рассказываю вам. Там какая-то тетка в ТикТоке опубликовала видео. Давайте, говорит, зарегистрируемся на встречу с Трампом. Это очень смешно. Давайте зарегистрируемся. Трамп начал хвалиться, что у него зарегистрировались. Видео стало вирусным, ну, то есть его много людей посмотрело. Типа, зарегистрировались на встречу 1 000 000 человек. То есть вот приедет Трамп, и 1 000 000 человек его придет слушать. Вот как, какой я успешный. Он приехал, а там не то, что 1 000 000, там трети стадиона нет. То есть протроллили Трампа по полной программе. То есть он попал в ситуацию, в ту же самую, в которую попадают лидеры других государств. Все эти боты, не боты, люди, не люди, непонятно, что происходит, непонятно, какая у тебя поддержка, все эти голосования в интернете, которые вообще никогда не отражают никакой действительности вовсе. Он попал в эту ситуацию, а это президент не банановой республики, это президент Соединенных Штатов Америки, ядерной державы с огромным экономическим весом. Огромным. Это лидер мировой, которого просто начинают, как пацаненка, дергать. Вы не понимаете это? И он на это отвечает, и отвечает жестко. И Сенат тут же говорит, да-да-да-да-да-да-да, отлично, отлично. Отлично, господин Трамп, правильно говорите. Закрыть все к чертовой матери, эти сволочи нас утопят. Мы превратимся, простите, в Украину. Понимаете? Мы превратимся, не знаю во что, в Россию мы превратимся. Да, да, мы, что это такое? Они нам сейчас здесь своих балалаек понавезут, они нам расскажут, какие они дружелюбные, а как мы будем создавать образ врага в наших СМИ? Традиционные СМИ терпят неудачу, традиционные, как это сказать, традиционно зависимые интернет-ресурсы американские терпят неудачу, они проигрывать начинают. Вы понимаете, что это первый удар, это первая кровь, дальше будет второй удар и вторая кровь. А дальше мы истечем этой кровью, господин Трамп. Да, я понимаю, мы это все запретим к чертовой матери, если они не продадут это нам. А если они продадут это нам, мы ничего запрещать не будем. Очень просто, потому что мы начнем это контролировать. Это железный занавес. Все, точка. И ничего другого в этом быть не может. И никаких других взглядов здесь быть. Ну, хотя, почему я так отрицаю сразу другие взгляды? Пожалуйста, излагайте. Но мне кажется, все абсолютно очевидно. Алло, здравствуйте.
Алло?
Да, пожалуйста.
Ой, Алексей, браво, спасибо вам.
Благодарю.
Вы, по-моему, единственный из журналистов, который просто объясняет этим либерастическим, отравленным...
О, боже мой, не ругайтесь, пожалуйста.
Нет, ну это просто, знаете, они отравлены этой пропагандой, и я считаю, что у нас очень такая она беззубая как раз пропаганда.
Наша-то?
И очень мало журналистов таких. Спасибо вам.
Спасибо. Единственное, что я не... Спасибо большое. Я не приемлю всех вот этих вот слов, там, когда пропагандист, там, или там либераст, вот там некоторые говорят, там, пропагандист немножко по-другому, ругательно. Я все это не приемлю. Я считаю, что это не ведет никакому вообще конструктивному выводу, это просто ведет к ненависти со всех сторон, и ну, это такое намеренное провоцирование всех вокруг, и создание, ну, как бы, даже расчеловечивание своего политического соперника или, ну, политического оппонента. Это неправильно, это неправильное поведение, так делать не нужно, на мой взгляд. Поэтому я вас лично, вот лично вас призываю не употреблять эти слова, вот, это не нужно. Это первое. А второе, по поводу того, что я объясняю, ну, я именно стараюсь объяснять. То есть я не стараюсь задавить, прям так раздавить, там, обозвать как-то, обругать. Я пытаюсь объяснить то, как я это вижу. Если вдруг какой-то мне человек сейчас позвонит и объяснит, что это по-другому, пожалуйста, объясните. То есть я предлагаю сейчас поговорить именно на... ну, если я не прав, объясните, в чем я не прав. Вот в этой конкретно теме. Я вижу, что некоторые люди мне пишут, что «Леша, это сейчас с твоей стороны пропаганда» и так далее. Друзья, допустим, смотрите, допустим, это пропаганда с моей стороны. Но не могли бы вы тогда представить какие-то контраргументы, которые позволят мне заявить что-нибудь, ну, другое? Просто я контраргументов пока, ну, не вижу, поэтому я бы хотел именно их увидеть. Как звучит ваша аргументация тогда? Что тогда такое сейчас происходит с Америкой в отношениях с Китаем и информпространством американским? Что происходит? Как это охарактеризовать? Охарактеризуйте по-другому, не как я. Как это выглядит, на ваш взгляд? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Георгий, Москва.
Да, пожалуйста.
С Америкой, Алексей, на мой взгляд, она достаточно мощная, и никуда она особо не покачнется. Вот, и еще я, с вашего позволения, позволю добавить, вот в конце прошлого часа человек звонил, говорил, вот я в Гугле там регистрируюсь, а не в Яндексе, меня там труднее достать. Это очень такая позиция страуса закапывает еще свою голову в песок. Потому что главное, что ключи от нашей всей цифровой жизни находятся в Америке, как ни крути, все же оттуда. Операционной системы у нас нет.
Да.
У нас нет, мы не владеем операционной
системой. Это верно.
Кто владеет миром тот, кто владеет ключами от операционной системы. Какие у нас операционные системы? Ну, Windows, Штаты, Android, ну, тот же Mac, все Штаты, ну, как ни крути.
Ну, да.
Была какая-то в свое время Nokia немножко наносила, она же как бы умерла.
Ну, да.
С помощью того же Microsoft, ну, это да. Логика, да? Поэтому, честно говоря, в любой момент, вот я соглашусь с вами, вот, в отношении война уже идет давно-давно, и, честно говоря, у нас такая ситуация, что вот в электронном цифровом виде, который сейчас многое в жизни определяет, что, ну, муху приклопнуть недолго, но в любой момент, когда это понадобится, то бишь нас. Все. Поэтому я бы еще такой момент, с вашего позволения, в начале 2000-х у меня такой пример был яркий с нашей цифровой электроникой. В Зеленограде мы на большом, ну, там, электронные заводы, насколько знаете, микросхемы, все это производили, советская микроэлектроника. Мы были там по делам. И такие там громадный цех, где-то около километра, полутора длиной. Представляете, такие мощные производства, действительно электронные. Рабочие автогенами режут новейшие японские линии автоматические по производству микроэлектроники. Режут, ругаются, матерятся, их заставили. Это вы все вычищали, знаете, для чего? Чтобы сделать цех для производства там каких-то шампуней или чего-то такого на потребу. Ну вот так вот, к сожалению, как-то вот... Понимаете, поэтому оптимизма, честно говоря, не добавляет. Ну, и вот эти вот заявления такие вот того же Рогозина, как-то, ну, все это как-то серьезности нет в наших действиях. Ну, практически никакой. Хотя, вы знаете, вот тот же Зеленоград, если это интересно, он до сих пор чуть-чуть там сохранилось, там что-то теплится. И вот все наши карты, вот эти, которые в метро там прикладывают, ну, вот эти все социальные карты, все чипы там делаются. Действительно, это наши.
Ну,
правда.
Вот про операционную систему несколько человек вам контраргументом говорят, но есть же Linux.
Да, ну, все равно, но это не наше, согласитесь.
Ну, вот, Alt-Linux пишут. Alt-Linux.
Но это же не наш Linux, он не наш тоже. У нас ничего нет. Извините, мы с голым задом, я извиняюсь, в этом плане. В плане. Операционная система, если человек, который владеет, и он владеет всеми. А все пользователи, мы же пользователи. Американские пользователи.
Ну, в общем и целом, да. Но я здесь... Спасибо большое. Спасибо вам за ваше мнение. Я единственное настаивал бы не на операционных системах в большей степени. Я бы настаивал именно на тех вещах, через которые распространяется информация. То есть, вот, например, когда я пользуюсь операционкой, я не могу сказать, что... ну, вот я установил Windows, и мне тут же говорят, ЛГБТ это хорошо, Black Lives Matter поддержи. Такого нет. Вот. Другое дело, что какие-то данные могут собирать. Да, их собирают. Ну, какие там данные могут про меня собрать, кроме того, что, ну, где я там передвигаюсь, какой у меня возраст. Да, в общем-то, и в целом плевать на эти данные, да. Воздействовать информационно через операционную систему прям-таки на меня, наверное, и нельзя. Хотя, может быть, есть какие-то варианты. Astra Linux, Alt Linux, российские разработки, пишет Ильич. Ильич, ну тогда скажите мне, пожалуйста, почему не все перешли на эти разработки? Вот тогда так, вопрос так ставим, Ильич. Я себе Linux ставил на компьютер, у меня есть старый компьютер, ноутбук, я ставил, пользовался. Ну, я вообще вот так вот, если сейчас у друзей где-нибудь спросить или на работе походить и поискать у кого-нибудь Linux, ну это экзотика. Это экзотика, это как вот пользователи Тора, ну, то есть, да, Тор существует, да, некоторые им пользуются, но это в основном экзотика, в основном. Даже это больше экзотика, чем Тор, Linux. Тор от поисковика, конечно, я понимаю, но, ну, в целом это вот, ну, есть, конечно, люди, которые этим пользуются, но сколько их, я не знаю, ну, может, 1100 наберется хотя бы по России, может, и меньше. Уровень вхождения и кривое освоение Linux сильно круче, чем общеупотребительных систем, пишет Бобер. Вот в этом тоже я соглашусь. Потому что ПО меньше, пишет Даниил. Вся гасуха сейчас переходит, пишет Ильич. Сколько можно переходить, Ильич? Сколько лет можно переходить уже? Может быть, перейдем уже, в конце концов? Почему такие медленные? Свою операционную систему сделать не получится. Microsoft попытались сделать свою мобильную операционку, потратили миллиарды. Результаты мы знаем, пишет Денис. А Nokia, кстати, разве не на Microsoft-овской была? Я много раз был в Науру, остров государства в Тихом океане. Там американский интернет. Нельзя открыть ни один сайт с расширением... Нельзя открыть ни один сайт с расширением RU, пишет Ваня Фартучкин. Очень интересно. С 1 января 2021 года будет на телефонах выбор или Аврора, или другое ПО или другое это ПО России. Понял. То есть с 1 января 2021 года. Ну, посмотрим. Я, честно говоря, не знаю, а я Авророй не пользовался никогда. А там, ну, нормальная система или какая-то? Так импортозамещение недавно началось, пишет Ильич. Ну как, вроде в 14-м было объявлено импортозамещение. Прошло, да, 6 лет. 6 лет. Ну, это недавно, как 6 лет, я не знаю. Вот вам 60, одна десятая часть вашей жизни прошла в этот момент. Это вот нормально, нет? Ну, допустим. Сегодняшний мир IT превратился из мира фриков, идейных фанатов и талантливых мечтателей в мир продавцов, недоучек и халявщиков с неправильным представлением о Кремниевой долине, пишет Торгалак. Потому как, мне кажется, и не закрывают эти проекты. Нет веры, что будет действительно альтернатива, а не Больген ОС. Ну и еще, конечно, нельзя забывать, что мы русские, а значит, всегда стараемся играть с противником по правилам, даже если они эти правила постоянно переписывают, пишет Торгалак. Да, это и есть у нас такая беда. Я бы это назвал глупостью даже нашей. Виктор пишет, Google еще несколько лет назад сказал, что поиск в будущем будет выдавать в результатах поиска не то, что вы ищете, а то, что, по мнению Google, является, вы так пишете, приемлемым результатом поиска. Это вообще позор, пишет Виктор. Да не, ну об этом уже все говорят абсолютно, я имею в виду такие значимые люди в этой сфере. Ну тот же самый Дуров, но он уже все написал, что можно было написать. Пожалуйста, 7373-948. Как вас зовут, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Михаил.
Здравствуйте, Михаил, пожалуйста.
Ну, вы знаете, здесь важны аналоги. Вот просто для масс, кто тонко не понимает в этом, важны аналоги. Сегодня операционные системы и все, что с этим связано, вот то, о чем все говорят, это мировые деньги. Вот
да.
Представьте себе первый аналог, что сейчас в России, вот Россия, официально все отказывается от мировых денег. То есть остаются только рубли. То есть мы не можем ни пользоваться валютой, не можем ни продавать ничего за валюту на мировом рынке. То есть вот, аналог очень хороший. То есть доллар полностью запрещен у нас. Все остальное разрешено. Что это? Это коллапс. Это коллапс, потому что функция денег, прежде всего, из пяти функций денег классических, так, еще... которые определены...
Михаил, простите, что я перебиваю, но тогда выходит, прав тот, у кого больше прав, у кого доллар, тот и прав, такая логика, то есть вот Америка...
А что, разве у нас не так в нашей стране, если ее взять как аналог мира, вот, внутри границ? Ну, у кого больше прав, тот и прав.
То есть все, в этом смысле мы никаким идеалом не идем, да, мы не пытаемся, мы просто говорим, что вот прагматизм есть, Алексей. Я богат, я главный, так?
Алексей. Идеал – это метафизическая субстанция. Вот вы сейчас назад правильно говорили, критиковали Рогозина. Ты сначала сделай что-то,
хотелось,
а потом рассказывай.
Да. Так,
да. А сейчас сами, через час говорите, давайте запрещать, потому что американцы запрещают.
Не, я же... Сначала... Вот, Михаил, вот переначиваете, вы понимаете, некрасиво. Я говорил, почему мы не запрещаем. Причины. Мне причины называют люди.
Которые вы назвали. Вы сказали о каких-то либералах. Да плевать у нас наше руководство на либералов.
А либералов сказала женщина, которая звонила, простите.
Смотрите, дальше второй аналог очень тоже актуальный для всех нас. Вот с завтрашнего дня запрещено все, что связано с иностранным аналогом даже автомобилестроения. Вот для народа. Все. Не какие-то там сборочные в Калининграде, они тоже запрещены, потому что это иностранцы, это иномарки. Представьте себе, что будет.
Ну, понятно.
Есть вещи, которые сделать невозможно. И мне кажется, эффект пропаганды всегда отрицателен, когда вы беретесь за задачу, которая формирует у населения, у социума, к которому вы обращаетесь, формирует неспособность далее действовать рационально. Понимаете? Потому что рациональность — это победа всегда. Знаете, выигрывает
войну. Михаил, я понял, да. Я хочу все-таки тогда понять. А американцам так действовать можно, потому что они просто могут. А нам нельзя, потому что мы не можем.
Давайте так, давайте опять подведем черту. Если все-таки, это тоже немножко субъективно, но все-таки это есть. Самая свободная страна в мире – это Соединенные Штаты. Вот по совокупности, как вы вот не крутить, это самая свободная страна в мире.
А почему тогда не разрешить ВИЧАТ?
Конституционно запрещены государственные предприятия. Их нет ни одного.
Михаил, подождите, подождите. Ну не торопитесь, не торопитесь, не торопитесь. Вы скажите, а почему тогда запрещают ВИЧАТ и ТикТок, если Америка самая свободная страна в мире?
Какая, что это все игра слов. Это самая свободная страна, потому что у них больше всех денег. А эффективность — это деньги сегодня.
Ну, подождите, но у Китая тоже очень много денег, но вы же не будете говорить, что...
Да, они будут, а как вот?
Или они тоже свободные теперь?
Самые? Нет. Китай,
они не свободны.
Китай зависит от Америки, конечно, гораздо больше, потому что вся технология и весь... Вы знаете...
Я понял, американцы свободны от остального мира, вы это имеете в виду?
Ну нет, никто ни от кого не свободен.
Нет,
нажатие кнопки, и можно уничтожить Америку. Но в чем задача, вот вы как человек, который разумно мыслит, в чем задача? У человека одна жизнь, у простого человека. Ему надо ее прожить наиболее благополучно.
Да.
Вот где мы проигрываем. Сегодня, в перманентном, сегодняшнем благополучии мы проигрываем. Поэтому голосование ногами в пользу Америки. Есть несуществующее время, много раз. Вчера и завтра. Сегодня мы живем хуже, и мозги утекают туда.
Так.
И капиталы наши там отсутствуют.
Да.
А китайские там присутствуют.
Так.
Это тоже рычаг влияния. Поэтому не нужно, знаете, воспринимать вот эти вот формальные вещи, когда Трамп сказал, эксцентричный Трамп и так далее. Завтра судья в какого-нибудь штата возьмет и все, что сказал Трамп, дезавуирует, как это уже было не раз. У них есть политическая демократия, у нас ее нет даже на дух, поэтому у нас нет ни микросхем, ни операционных систем.
Михаил, один только вопрос. А если не дезавуирует, что тогда?
Сколько раз уже это знаешь, что тогда его не изберут просто. У него нет возможности сидеть там всю жизнь.
Нет.
Дело в том, что есть прямая зависимость между политической демократией и эффектом экономическими эффектами. Прямая зависимость.
Угу.
Там, где нет политической демократии, там никогда не будет прибавочной стоимости, которая воспроизводится в объемах, необходимых для благополучия. Но это классика, понимаете?
Угу. Угу.
И пока ракетами ничего не исправишь, гонку вооружения мы проиграем. Почему в космос сейчас не дают денег больших?
Почему?
Потому что не хватает денег. Их все они направляются в военную сферу. Вот и все. И мы опять будем на одной ноге скакать. Не потому мы проигрываем космос американцам. Могли мы, у них там, конечно.
А не потому, что кто-то приворовывает, да? Мы проигрываем космос американцам, да?
Да
не потому, что кто-то приворовывает, Михаил. Я правильно понимаю? Ладно, я понял. Спасибо, спасибо большое, Михаил. Но опять все-таки много лозунгов. Уж простите. Вот я слышу. Американцы самая свободная страна. Что запрещает ВИЧАТ? Ну, у них завтра запретит судья. А если не запретит? Да сколько раз запрещал? Ну, не запретил же еще пока. То есть, давайте хорошо посмотрим. Хорошо, вы говорите, что нельзя об Америке говорить в настоящем времени, потому что у них все динамично меняется. Ну, давайте хорошо. Значит, в определенный момент, я так понимаю, в американской системе ценностей, может быть, что-то такое произойдет, даже не в системе ценностей, а в Америке может такое произойти, придет человек, который скажет: ой, обалденно, пускай китайцы контролируют наше информпространство, все. Вот. Ну, как-то так. Потому что они очень свободная страна, а мы вот, например, очень несвободная страна. Но поразительно, в несвободной стране не запрещают, а в свободной запрещают. В чем прикол? Как это вот сложить, эти два момента, очень странных? Потому что у них завтра могут этот запрет снять. Ничего себе, а у нас даже его не вводили. У нас тоже могут запретить, а завтра снять. Пример — Телеграм. Что, мы тоже теперь самая свободная страна в мире или как? Не понимаю. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте, Харт пишет. А минутка с Гургеном уже была, я просто на совещание отбегал. Нет, сегодня еще минутки с Гургеном не было. Гурген пока не посетил эфир. Ну, ждем. Дайте мне уровень жизни. У нас там просто проблема. У Гургена новый телефон, а я его еще никак не запомнил, вот честно вам сказать. И я не знаю, как нам так сделать, чтобы было видно. То есть мы постоянных слушателей стараемся помечать, и я не всегда вижу. Вот, дайте мне уровень жизни, как у них, и запрещайте все, что угодно, пишет Алексей Ильин. Ну, я понял, о чем вы говорите. Америка, естественно, свободная страна, у них по телеку критикуют президента, а у нас что? Не запрещают, понимаете ли? Ой-ой, да потому что кишка тонка, поэтому не запрещают. Только народу запретить всякие надбавки, вот это все, вот на это способны, пишет Бегин. А Буэнавентура как бы другое говорит. Он говорит, Америка изначально создавалась как самая передовая страна, взявшая все самое лучшее из всех стран. Франклин был большой молодец. Люди приехали отовсюду с мыслями сделать свое супергосударство. Сейчас уже все не так, как не так это понятно, но свобода там это самое лучшее, что там, в общем-то, и есть, и она на этом основана. А свобода может трактоваться по-разному. Вот в чем дело. Можешь наколоться наркотой в Филадельфии на виду у всех. А можешь свой ТикТок сделать. А можешь его запретить у себя, если так надо для того, чтобы страна оставалась свободной, пишет Буэнавентура. Ну, то есть, свобода запрещать тоже есть. Это может трактоваться как свобода. Ну, это обалденно. Давайте тогда учиться этому у американцев. И тоже у нас есть свобода запрещать, потому что это там помогает безопасности нашей страны. И вот мы запрещаем Facebook и YouTube. А то это все небезопасно, это все нехорошо. Нарушает законы наши, пропагандирует то, что нельзя пропагандировать у нас по закону. Ну, давайте запрещать. Интересно, очень интересно. Какие все-таки это относительные понятия, да, вот эти свободы и несвободы. Уникальная вещь. Так что Америку заселили изначально маргиналы и отбросы со всего мира. Так-то пишет Чуха. Ну, есть такая логика. Но, с другой стороны, были же и те люди, которые просто хотели что-то нового, да. То есть они были такими, в каком-то смысле, первооткрывателями чего-то для вот этого западного мира, ну, европейского мира, это же были европейцы. Дайте мне... да, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Юрий, Москва.
Да, пожалуйста, Юрий.
Ну вот, в отличие от Михаила, все-таки вот у меня немножко другая точка зрения.
Да, пожалуйста.
И для этого я вспомню Советский Союз, когда люди воспринимали, ну, себя как частицу огромной страны, великой страны. И у многих из них была миссия. И не все, и не для всех было главное, это благополучие материальное. Для меня, например, нет. Да. Для меня было намного больше, намного главнее чувствовать себя именно причастным к великой стране, да, и к великой нации. Вот я как бы так. Ну, для Михаила, наверное, благополучие главное. Ну, потом, когда началась перестройка, те, для кого было главное благополучие, уехали в Америку.
Ну, либо нет, здесь да, быстро заработали денег, такое
ну,
тоже бывало.
Ну, да. А я воспринимал, вот вы говорили про Лукашенко, про миссию. Я свою работу, я добывал уран в то время, горный инженер, закончил институт. Я воспринимал тоже как миссию, как работу на обороноспособность. Ну, у всех была разная точка зрения, поэтому, говорит, только благополучие. Да плевать мне было, ну, джинсы были и были. Да не было, я вообще не страдал, понимаете?
Ну, понимаю, не, вот в целом понимаю.
Никто не умирал, как сейчас, понимаете? Вот в период коронабесия людей бросили умирать, а у нас такого не было в Советском Союзе, чтобы людей бросали умирать. Не было такого. Вот это, в этом принципиальное отличие от сегодняшней России, Советский Союз. Да, много было недостатков, но людей умирать не бросали.
Не бросали.
И сколько бы мы с вами сейчас не спорили, но это был факт. Людей Интересно. Просто бросили и не дали денег.
Интересно. Спасибо
это
вам большое.
Это было явное обречение на голодное существование.
Я понял. Спасибо большое. С другой стороны, я вот сейчас понял, что я и с Михаилом не могу согласиться. И с вами не могу согласиться. Вы представляете, да, видимо, сколько людей, столько и мнений. Потому что я как раз... Ну, вы трактовали сейчас, да, вот эту коронавирусную ситуацию, вы назвали коронабесием. Я, кстати, тоже не люблю это слово, потому что оно уже окрашено определенным образом, да, то есть оно эмоциональный окрас какой-то имеет. Вот, ну, явно негативный. Значит, я-то думаю, что наоборот, в общем-то, в тех масштабах, которых могли помочь, старались помогать. То есть у меня, например, друзья ИПшники там и деньги получали, и все. Но это отдельный разговор. Но то есть, тем не менее, я вижу, что точки зрения, они не то чтобы вот такие. Есть одна сторона, есть другая сторона. Сторон-то много на самом деле. Вот я бы хотел обратить ваше внимание, потому что некоторым, конечно, выгодно представлять мир в черно-белом свете. А вот у меня такой цели нет, поэтому мне, например, интересно наблюдать за тем, как в каких-то вещах я могу с вами согласиться, а в каких-то я не соглашаюсь. В каких-то с Михаилом могу согласиться, в каких не соглашаюсь. В чем я согласен с Михаилом? Что деньги в современном мире — это свобода. Да, я согласен. Что если ты печатаешь деньги, это Михаил не говорил, это я думаю сам уже дальше развиваю, то, конечно же, ты чувствуешь себя лучше, чем те, кто эти деньги у тебя покупает за свои деньги. Вот. Если твоя валюта доминирующая в мире, то это дает тебе мощнейшие преференции. Если ты богат, я имею в виду именно страну, да, у тебя больше рычагов воздействия и ресурсов для того, чтобы кому-то не дать достичь такого же величия и богатства, как у тебя. Если ты беден, у тебя мало ресурсов, мало возможностей, у тебя мало рынков, у тебя мало всего, и тебе тяжело, и ты не можешь прыгнуть выше своей головы. Ты даже если будешь очень сильно стараться, это сложно. Что он говорит, звонивший? Не нужно ему, не нужно благополучие, все стремятся в Москву. Зачем? Не за благополучием. Бегин, человек за себя говорит, вы имеете в виду. За себя. Он свое ощущение мира вам излагает. Он может и не стремиться, понимаете? Да, но в целом я понимаю, что многие люди на планете Земля именно за благополучием и стремятся. Иначе бы не уезжали некоторые люди в Америку жить из России, правильно? Уезжают же. Не приезжали бы из близлежащих стран постсоветских, чтобы здесь в России работать и в России потом остаться жить. Ну, не приезжали бы, но приезжают. Потому что мы получше живем, чем другие постсоветские страны. Ну, в пример, только не будем брать в этом смысле Прибалтику, да, там есть страны, которые живут чуть-чуть получше, чем мы. Но я думаю, что это, кстати, временное явление. Я не хочу в Москву, пишет Григорий. Ну, правильно, вы в Санкт-Петербурге, потому что. Интересно, а как размножаться? Чекуля уйдет от того, кто причастен к великой стране, к тому, кто тоже причастен к великой стране, но еще и обеспечен, пишет Виктор. Виктор... Я думаю, что вы отрицаете таким заявлением любовь. А я думаю, что это неправильно. Вот. Может быть, не было в вашей жизни любви, а может быть, вы пытаетесь найти любовь среди каких-то чекуль. Найдите женщину себе хорошую, а чекуль оставьте, пускай они дальше ищут каких-то себе выгод и преференций. Если вы найдете себе женщину и найдете реальную, настоящую человеческую любовь, то, наверное, у вас эти мысли, поменяются. Скорее всего, поменяются. А так, да, я с вами согласен. Чекуль-то, да. Ну, а зачем вам чекуля? Что вам чекуля? Вы с чекулей будете состариваться? Повеселиться с чекулей можно, отложить какие-то деньги. А так-то женщина нужна мужчине, правильно? А если влюбился в чекулю? Ну, беда тогда, беда. Что, могу только посочувствовать и крепить. 7373948. Любовь зла, как говорится. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Еще раз, Георгиевна, не могу удержаться, раз пошла такая словесная битва. Интересный переход у нас получился, у вас, вернее, от технических операционных систем к смыслам великим страны и прочее. Ну вот человек сказал...
Такой уж мы народ. Да.
Ну да, но это интересно, наверное, это и наша особенность. Вот, я хочу, что так свои небольшие 5 копеек. Вот мы застали это время, наше старшее поколение, ваше, наверное, нет. Вот о чем речь шла в советское время, там о смысле. Действительно, это правильно, все было, как-то мы гордились. Но потом, как оказалось, когда подошли 80-е годы, вот эти все бурные, перестроечные, то советский наш, общность, историческая, советский народ, который образовался искусственно словами Леонида Ильича Брежнева, спокойно променял Советский Союз могучий на джинсы, на жвачку, еще на что.
Ну, потому что людям хочется этого.
Ну да, ну вот на благополучие. И большинство оказались Михаилами, к сожалению. Ну, не в обиду Михаилу, ну, по типу его мышления. Вот. И вы знаете, могли же вообще-то, могли, вот много раз, почему же могли бы. Вот во времена Никиты Хрущева был человек, ну, из военных, из высших, который приходил к нему и говорил, что вот он уже, то есть вот это интернет, как армию организовать, ну, то есть, вот, грубо говоря, начать цифровизацию в то время уже. Ну, наши ведущие политические дубы, как говорится, монстры, они отвергли это.
Ну, да, с кибернетикой боролись, это же надо было.
Это нам не надо, да. И вы знаете, вот, ну, грубо говоря, сами они довели страну до этого, что дорулились до того, что жрать нечего было в 80-е годы, полки пустые. Но об этом кто жил в то время помнит. Ну что, о чем речь? Какая мощная держава, когда сама себя не может прокормить? Ну, естественно. Вот, поэтому жалко. А вот касательно, еще кратенько, извините, да, по поводу операционных систем вернусь. Вот вы помните, были американцы, как-то чуть не подорвали вот эту иранскую атомную станцию в Бушере. Вот через, ну, через интернет, через...
Да,
это, да. Да, вот что значит иметь исходные ключи от операционной системы. То есть все, что угодно. Вот сейчас в Москве, тем более, как-то одно время была мощная авария при Чубайсе, помните? А это уже отголоски... электрическая авария.
Вот про...
потому что ставят, извините, потому что меняют, сейчас модернизируются, это задрав штаны бегут в цифровизацию, необдуманно, не имея своих ракет, берем чужие, типа, используем. Они же нас и побьют. Объясню. Смотрите, во главных везде системах энергетических ставятся электронные, ну, в народе называют автоматы, а называется правильно автоматический выключатель.
Да.
А там он, в принципе, представляет из себя компьютер. Ну, соответственно, внутри у него операционная система, естественно, да? И как вы думаете, легко будет, вернее, большую ли сложность представить кому-то, владеющему исходными ключами этой операционной системы, вырубить все, что угодно, начиная от обороны, кончая городом? Вот это вот, к сожалению, в этом надо признать. А могли бы, вот жалко, в чем я подытожу, завершать не буду. Могли бы, но не случилось.
А у меня есть в этом смысле, спасибо вам большое, звонок, у меня есть в этом смысле, ну, я не назову это анализом, предположение. Да, вот Мариэта пишет, что могучий СССР — это пропагандистский миф. СССР как сталинская система отдал бы концы в любом случае. Как исчезли сталинские колхозы, так и появились горы продуктов и экспорт зерна. Вот смотрите, как я вижу СССР и как я вижу Россию в 90-х, как две крайности. То есть был Советский Союз, и он доходил до крайности в определенных вещах, обращая эти вещи в свою противоположность, и абсурд иной раз происходил какой-то. Ну вот, то есть лженаука, кибернетика, это же, ну, абсурд, вы же понимаете, это абсурд. Да, там генетика, когда с ней там что-то кто-то боролся, по-моему, с генетикой. Это абсурд. Такого делать нельзя. И 90-е – это доведенная тоже абсолютно до абсурда идея вот этой свободы и демократии. Когда свобода, когда права, плюрализм мнений превратились в абсолютный беспредел со всех сторон. Ну, просто не было конца и краю, такое ощущение человеческому беззаконию, человеческой наглости, жестокости, грубости, вот какой-то вот этой необузданности. Ну, то есть человек вообще потерял все границы. И это было такое ощущение, ну, во всех практически профессиях. Это было ужасно. Просто все начали таким, вот каким угодно образом пытаться обогащаться. Кто-то просто не смог, да, там, и про них сказали, не вписались в рынок. То есть государство вообще забыло про людей, вообще. Люди сами по себе, богатые депутаты, чиновники, бизнесмены, бандиты сами по себе. Народ так просто, дойная корова. То есть это две противоположные вещи, вот. При этом они обе, ну, это крайности все, что одно, что другое. При этом, надо сказать, что достижения, по сути, есть и у России 90-х, и у Советского Союза. У Советского Союза великие технические достижения, то есть потрясающие. Мы действительно были передовой державой в этом смысле. У новой демократической России 90-х, ну, достижения в сфере свободы слова, в том числе и свободы самовыражения. Это тоже достижение. Человеку надо самовыражаться, он должен учиться говорить, он должен учиться излагать свои мысли и учиться принимать другую точку зрения. Это, в общем-то, взросление, это правильно, да? А не в агрессию впадать с каждого первого там слова, сказанного не так, как тебе кажется, должно было быть сказано. Вот в интернете можете понаблюдать за этим пубертатным периодом человеческим, который некоторые... Люди, кстати, из него не выходят и там в 30, и в 40, и в 50, и во сколько угодно лет. Они все время какими-то лозунгами говорят, что-то кричат, ругаются, непонятно, оскорбляют всех вокруг. Понимаете, да? А вот золотую середину бы найти. И я вот не знаю, можно ли назвать Китай той самой страной, которая умудрилась найти эту золотую середину, понимаете? Есть ощущение, что вот китайцы смогли это сделать. Но мы можем, конечно, завидовать китайцам, можем обижаться, но есть ощущение, что они смогли скрестить, как говорят, ежа с ужом. У них получилось. Вроде бы и свободы есть, вроде бы, но, конечно, не так много, как вот там в России 90-х, так скажем. Даже не так много, наверное, как в России современной, да? Но и при этом есть какое-то понимание, куда государство идет. Есть вроде бы и социальная ответственность государства, они борются с бедностью и все, при этом иждивенцев они не любят и пенсии там далеко не все получают, вы знаете, да, там нужно на конкретной работе работать, чтобы у тебя вообще какая-то была пенсия, вот, то есть вроде бы и в каких-то местах стало легче, и кроссовки хочешь носи, и машину хочешь катайся на ней, а это хочешь, пожалуйста, только заработай деньги, и при этом есть жесткие, четкие установки по развитию государства, то есть как-то совместили рынок и госплан, ну вот я не знаю, как они это сделали, но они это сделали, мы этого не сделали. Мы из одной крайности ударились в другую крайность, и у нас не получилось... Понимаете, вот это создать то, что получилось у китайцев. Давайте, ну, сейчас реально просто без всяких каких-то там задних мыслей вот китайцами восхитимся в этом смысле. Я бы восхитился китайцами. Я и восхищаюсь. Я не говорю, что китайцы наши большие друзья, и они нам будут помогать. Нет, у меня насчет Китая очень такие печальные прогнозы в будущем, наши взаимоотношения с Китаем. Я почему-то не жду ничего хорошего от такого мощного государства рядом с нами, такого густонаселенного и такого на самом деле не зацикленного на себе, обращенного в себя государства. То есть они думают только о себе, это видно, там можете посмотреть заседание в Совете Безопасности, например, да, там ООН. Китайцы сами на своей волне, только прагматизм. Они очень прагматичные люди, люди от земли, в принципе. Вот если Дао Дэ Цзин смотреть, там читать, или Конфуция смотреть, они там, концепции разные, но в целом люди от земли. Люди от земли, люди вообще, прагматы великие, молодцы большие китайцы. Но я им восхищаюсь, вот тем, именно тем, что у них получилось сделать то, что у нас не получилось сделать. Вот. Американцы, у них тоже ведь получилось то, что у нас не получилось. А у нас, в общем, пока непонятно, что получилось. И я думаю, что нам в общем и целом надо каким-то образом скрестить три эпохи. И это очень сложно. Нам нужно скрестить Российскую империю, Советский Союз и Россию 90-х, да, ну, новую Россию. И что-то единое выдать. Что-то такое, в чем будет... И то, и другое, и третье, но лучшие стороны, а худшие стороны будут отсутствовать. Например, не будет бандитизма 90-х, да? Или, например, не будет каких-то идеологических заскоков Советского Союза. Вот дача должна быть 6 соток. Вот не 7, а 6 она должна быть. Вот убейся головой в стену. 6. Ну почему она не может быть 7? Или 6,5, или 5, ну я не знаю, ну 10. Почему не может, ну, если есть у человека? Да? Ну, пожалуйста. То есть вот как-то надо таким образом это все скрестить. И плюс Российская империя, в плане внешней политики Российская империя была мощным государством, и она была больше в свои цветущие годы, чем Советский Союз в свои цветущие годы. Российская империя была больше. Просто не все это знают, но тем не менее. То есть умели. И я думаю, что это умение не нужно терять. И умели не только клинком, да, и не только там ножом и ружьем. Нет, и дипломатией умели тоже. Тоже умели. Получалось. И вот как это все объединить, и как это все в одном котле сварить, и чтобы наконец-то уже люди имперского сознания, люди советского сознания и люди демократического сознания 90-х, современного такого, скажем, прозападно-демократического, перестали друг друга грызть. Подумали над тем, как идти вперед, вот это, наверное, главная задача, которая стоит перед нашим государством и, в частности, перед руководителем государства. Мне так кажется, я так думаю. И тут мы уже выходим на вопросы миссии. Той самой, с которой мы начинали, и начинали мы говорить про Лукашенко, который, как мне показалось, считает себя человеком именно миссии, в первую очередь. Он считает, что у него есть какая-то миссия. Это не бизнесмен, это не просто человек, который занимает должность, у него есть какая-то цель великая. Вот, понимаете. Сегодня сотку сверху взял, а завтра родину продал, пишет Дмитрий. Не так это сложно. Элитам нужно перестать ненавидеть свой народ и свою страну. Народу нужно не ждать помощи от государства, а самому чинить свой сливной бачок, пишет Искандер. Ну, звучит-то хорошо, Искандер, но не знаю. Ну, не кажется ли вам, что это очень, очень уж вы просто как-то все описали? Плюс элиты, тоже элиты, размытое такое понятие. Вы знаете, в кого ни ткни, все себя элитами называют. Вот, маломальски заработал, финансовая элита, чуть-чуть где-то на радио выступил, на телевидении, ты уже какая-то там элита политическая, блог у тебя с какими-то подписчиками, ты тоже уже элита. Ну нет, с элитой вообще надо думать очень сильно. Ну то есть я думаю, что звание элиты еще нужно заслужить вообще-то. Ну нужно доказать, что ты действительно элита, ты должен быть лучшим в этом деле. Народу нужно, наконец, выбирать не сердцем, а мозгами, пишет Мариетта. А, Мариетта, это тоже, ну, я не хочу вас обидеть, но поймите, это пустые слова. Мозгами. Ну, хорошо, вот вы завтра идете и говорите человеку имперского сознания, человеку советского сознания и нового вот этого российского сознания. Выбирай, значит, головой, а не сердцем. Они вам то же самое скажут, что они говорят сердцем, что они говорят головой. Каждый человек вообще-то считает, что он выбирает головой. Нет ни одного человека, который считает, что он выбирает сердцем. Все считают, что они выбирают головой. Вопрос только что в этой голове, правильно? Я и говорю, вот скрестить все это вместе очень сложно. Вот. Чтобы взять лучшее и купировать худшее. Потому что носители идей определенных, да, они стараются вернуть все как было. Вот люди из 90-х, они хотят, чтобы было как в 90-х. Вообще точно так же. Ну, вы можете себе представить мир, в котором точно так же, как в 90-х? Дай бог, никогда такого больше не будет в России. Или вот люди из Советского Союза говорят, надо вернуть все, как в Советском Союзе, Советский Союз 2.0. Боже мой, не дай бог. Не дай бог. Люди имперского сознания. Должна быть Российская империя. Ну что мы будем там, 101-й километр, что ли? Ну что мы будем? Что мы будем возвращать из Советского Союза? Точнее, из Российской империи. Что конкретно? Ну, давайте думать. Потому что возвратить то, как было, прямо один в один, невозможно. Нельзя войти в одну реку дважды, это невозможно, все. Соответственно, нам нужно искать некие точки соприкосновения и совершать попытки консолидации общества. Но если общество в своих группах, вне зависимости от настроения этих групп, настроено радикально по отношению к другим группам, абсолютно радикально, и не пытается найти точки соприкосновения, это будет грызня без конца. Она будет бесконечная грызня просто. Ты пропагандист, а ты там либераст, а ты такой-то, а ты сякой-то, а ты сдохни, а мы вас повесим, а нет, мы вас повесим. Вот лучше бы вас всех расстреляли, нет, лучше бы вас всех расстреляли. Вот. Ну и все. Ну, это очень, конечно, конструктивно, да, в кавычках. Поэтому никакой пользы от этого точно не будет. Теперь уже не выберем. Все, обнуление произошло, пишет Бегин. Не надо ничего выдумывать, надо развиваться, как сейчас, и все будет хорошо, пишет Михаил. Ну, в общем и целом, Михаил, я с вами, наверное, в какой-то мере соглашусь. Что, в общем-то, сейчас кое-что позаимствовано у Советского Союза, кое-что у Российской империи, кое-что у России 90-х. Ну, надо эту систему доводить до ума, я считаю, нет? Как, вы не согласны? Ну, надо доводить до ума. Вот. Но если в Советском Союзе космос работал, а сейчас вот он не очень хорошо работает, мы сегодня об этом говорили, ну, наверное, надо учиться у советских людей, как они делали космос. Ну, давайте учиться. Что нужно изменить в этом смысле? Не обязательно же прям собрать всех и срок всем дать, чтобы они начали ракеты делать. Наверное, что-то можно сделать, да? Но если наши предки в чем-то превосходили нас, давайте у них поучимся этому. А если нас в чем-то превосходят американцы, давайте у американцев это заимствовать. И я считаю, что наши, кстати, средства массовой информации, они абсолютно, абсолютно американские в смысле системы. То есть мы в определенный момент, не понимая, как работать, просто смотрели на американцев и стали работать, как они. Все, ну, серьезно абсолютно. 11:00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.